Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Уважаемые зрители, уважаемые слушатели, в гостях у нас сегодня Максим Коломеец, которого, наверное, любителям бронетехники, да и вообще истории нашей страны представлять не нужно, потому что Максим написал огромное количество книг, посвященных истории советской бронетехники и бронетехники еще, которая зарождалась у нас во времена империи, что мало изучено. Я книги Максима начал покупать еще школьником, вот, так что я говорю, что представлять Максима, наверное, не нужно. Вчера у нас была лекция в Артиллерийском музее, посвященная бронеавтомобилям в Российской императорской армии и их злоключениям на гражданской войне там в разных странах. Но Максим долгое время занимается изучением, причем очень глубоким, не только в наших архивах, немецких архивах, но и с выездами на местность легендарного абсолютно боя, который, наверное, знают все, кто изучает историю Великой Отечественной войны и который является символом героического сопротивления бойцов и командиров Красной Армии в первые дни вторжения. То есть, Росинейский КВ – это танк, который несколько суток немцам портил жизнь целой танковой дивизии в Литве под Росинеем. Это такой же символ лета 1941 года, как и Брестская крепость, как и другие героические эпизоды, менее известные, к сожалению. Вот. И, собственно, я вот об этом тоже прочел еще в школьные годы и в студенческие годы. Эрхард Раус, генерал вермахта, который на Первой мировой войне был гауптманом, то есть капитаном еще в армии Австро-Венгрии. Вот, на Второй мировой вот он уже был танкистом и танкистом вермахта. И он как раз вот подробно расписал этот эпизод по поводу того, как вот внезапно 25 июня русские перешли в контрнаступление против плацдарма силами тяжелых танков. Один танк прорвался в тыл, занял важную развязку, дорогу Росинея, контролировал ее огнем своего орудия, и немцы там трое суток не могли его никак уничтожить, то есть танк им попил очень много крови, и с большим трудом немцы его уничтожили. Потом, опять же, ну, там, история очень романтизированная, легендизирована, что там с почестями похоронили экипаж там и так далее. Вот. Поэтому Максим действительно взял архивные документы с разных сторон, взял на себя труд и нашел родственников, тех, кто воевал во второй танковой дивизии с нашей стороны, их опросил, специально выезжал в Литву на местности. Поэтому, Максим, вот будь добр, расскажи вот на примере этого КВ вообще, как наши танкисты встретили 22 июня 41 года, потому что тоже есть такой стереотип, достаточно распространенный и часто повторяемый, что, короче, Т-34 и КВ либо их немцы разбомбили в местах, где они были расквартированы, что, кстати, есть в замечательной повести «Железный дождь», да, что у них там все, кстати, сгорело.
Действие в Литве там.
Да, происходит. Там тоже в Литве все происходит, да. Либо все КВ и Т-34 сломались, потому что машины были сырые и вообще они как-то не сыграли. Вот. И вот как было на самом деле, то есть, что мы видим из архивных документов, а не просто из каких-то вот таких баек.
Ну, добрый день всем, здравствуйте. Ну, если говорить конкретно по боям за Росинея, да, то с советской стороны основной участник – это 2-я танковая дивизия, которая была сформирована в августе 1940 года в Литве. Командовал ей генерал-майор Егор Николаевич Солянкин, танкист с 10-летним стажем, причем, ну, это, как бы, на мой взгляд, отдельная тема, потому что человек был крайне интересный, и, в общем-то, те ветераны, с кем я разговаривал, вот удалось мне еще застать там несколько человек, потом читать письма кое-какие ветеранов, кто, так сказать, выжил, очень хорошо о нем отзывались. И вот, что меня поразило, например, в письмах они пишут «генерал» с большой буквы. Вот. И там даже такая легенда, значит, ну, это именно легенда, что когда их окружили под Росинеем эту дивизию, что командование прислало самолет, значит, и предложили ему и генералу из штаба корпуса улететь, а он сказал, что я этих солдат воспитал, я с ними пошел в бой, я их не оставлю. И что, значит, вот этот генерал из штаба корпуса улетел, а он остался и там погиб. Вот. Что касается танков КВ, то вторая танковая дивизия, она получила их фактически, ну, одной из первых. В товарных количествах, скажем так, уже в сентябре 1940 года они получили 30 машин. Вот. И к началу войны, к 22 июня, у них имелось 57 танков КВ. То есть в наличии 57, по списку 59, потому что два танка были отправлены в начале июня на Кировский завод для модернизации.
А это были танки и КВ-1, и КВ-2?
И КВ-1 были, 18 КВ-2, остальные КВ-1. Причем 18 КВ-2 – это машины первой серии, вот с такой большой башней, со скошенным передним
мостом. Да, ранняя это серия,
из,
да.
Так сказать, из 24 машин вот, установочной этой первой партии, значит, у них имелось в наличии 18. Вот. И, в принципе, соответственно, да, вот с сентября по июнь был... Было время, и вот мне удалось найти какие-то документы довоенные по второй танковой дивизии, по боевой подготовке. В общем, проводили учения на них, проводили боевые стрельбы. И, в общем, в экипажах были танкисты, которые имели определенный опыт. Например, в 3-м танковом полку, да, ну, чтобы было понятно, значит, танковая дивизия советская, да, это два танковых полка, это стрелковый, гаубичный, артиллерийский, там, разведбат, батальон связи, там, автобат, зенитный дивизион и так далее. И каждый танковый полк имел в своем составе первый батальон на танках КВ.
А танковый батальон на КВ, это тогда у нас по штату сколько?
31 машина. Три роты по 10 и танк-командир батальона. Плюс один танк КВ полагался командиру дивизии по штату. И, кстати говоря, у Солянкина действительно был КВ, у меня даже есть его заводской номер. И более того, дело в том, что там были машины, ну так если немножко в железки, в детальки влезть, в основном были, значит, танки КВ, вооруженные пушкой Л-11, то есть выпуск 40-го года, ранние. И большая часть из них не имела еще курсового пулемета в лобовом листе. Вот с пушкой Л-11 и с курсовым пулеметом у них было в дивизии всего два танка. Из них один... по заводскому номеру я просто нашел, был, значит, танк командира дивизии. И вот на немецких фотографиях удалось найти оба этих танка, то есть как бы вот какой-то из них танк Солянкина.
Да, такой вопрос сразу по поводу... Вот мы говорим о второй танковой дивизии, что они получили танки КВ и начали на них переучиваться. А до этого они на чем воевали? На чем, ну, не воевали?
Дивизия формировалась, значит, что интересно. Это вот, ну, как я сказал, 40-й год, да, то есть это танковые дивизии первой волны, скажем так, да. И большая часть вот этих танковых дивизий первой волны 40-го года формирования советских, они формировались на основе танковых бригад. То есть брали танковую бригаду и делали дивизию. Вторая танковая, у нее другая, значит, особенность, она формировалась на базе кавалерийской дивизии, 7-й КАВ дивизии. И танкистов туда набирали из разных самых, так сказать, частей. В том числе там есть документы, что и из танковых батальонов стрелковых дивизий она получила батальон танковой 21-й тяжелой бригады на Т-28.
21-й или 20-й?
21-й. 21-й, который стоял под Минском.
А, все, понял.
20-й – это, так сказать, Ленинград.
Да, да, да. Вот поэтому я и спросил, откуда танкисты. Потому что первая танковая дивизия, она же была прямо на базе 20-й бригады, да,
то есть все танкисты, краснознаменная, да, она получила.
Все танкисты, которые воевали на финской войне на танках Т-28, соответственно, они пересели на КВ.
А у второй дивизии основной танк – это БТ-7. У них на 22 июня 101 машина была БТ-7. Всего 194 танка дивизия имела. Вот. И, в принципе, вот по КВ, там, ну, дивизия, так как погибла в окружении, документов ее никаких не сохранилось, но, тем не менее, мне удалось, например, найти списки командного состава танковых полков на 17 июня. И там такая особенность, что экипажи КВ на тот момент, да, то есть командир танка был, ну, как сказать... Командир. Ну, то есть, да, офицеров не было.
Да, да. Он был, как он назывался, средний командир.
Средником состава.
Да, средником состава.
Лейтенант или младший лейтенант. Он был командир КВ. На Т-34, на БТ там были, как правило, сержанты.
Вот. Младший командный состав.
Да. И благодаря тому, что удалось мне найти списки, я стал пробивать по архивам, так сказать, биографии этих людей. Много пропавших без вести, много кто прошел войну, много кто попал в плен. Некоторые, как выяснилось, к 22 июня были переведены в другую часть. Вот, то есть, такое тоже было. То есть, буквально вот за 5 дней. Да. Вот. И среди них были действительно люди с боевым опытом, участники Советско-финляндской войны с наградами. И были люди, допустим, на 3, по-моему, или 4, 3 КВ имели командиров старшин. Значит, и там один из этих старшин, там есть в документах, что, значит, опыт вождения 253 моточаса. То есть, это очень много. Ну, если так грубо считать, да, 10 суток непрерывного вождения. Это на тот момент очень много. И поэтому к началу войны, в принципе, экипажи, подготовленные дивизия на, именно на КВ имела. Но проблема была в чем, что были подготовлены, скажем так, ну, боевое сколачивание прошли роты и батальоны. То есть, например, на полковом уровне не успели, потому что учения полковые должны были проводиться в августе по плану, а дивизионные в сентябре. Вот. Ну и если говорить о дислокации, то танковые полки стояли город Йонова в Литве. Они стояли, значит, в районе местечка Гайжуна и Рукла. Кстати, кто-то, может быть, знает, что после войны там стояла, значит, учебная дивизия ВДВ советская, и оттуда много отправляли в Афганистан. И мы там были, в тех местах. Гайжунай там ничего не осталось, а в Рукле сейчас стоит в том же месте, в том же городке, единственная, значит, мотострелковая, нет, моторизованная, это, по-моему, бригада Литовской армии «Железный волк», она называется, вот там, на том же месте.
Понятно. А были ли какие-то рекламации по качеству КВ? Потому что это же первая вообще машина. То есть, вот возвращаясь к стереотипу, что машина сырая, ломается, никуда не ездит.
Рекламации были. Рекламаций было много. Ну, основное, что, значит, с коробкой передач были проблемы. Дело в том, что там, так сказать, уже в сентябре ввели там, ну, там замок называлось, там дополнительная деталь в коробку, которая повышала, так сказать, надежность работы. А вот эти машины первых выпусков, они этого не имели. И поэтому предполагалось, что их со временем будут направлять на завод, на модернизацию.
Были проблемы. Две отправить,
да,
получается.
Да. Были проблемы с топливными баками, значит, подтекали. То есть, из-за, опять же, из-за того, что машина вот буквально, потому что, ну, серийное производство КВ – это такое вот, ну, скажем, в таких более-менее там нештучное, да, началось где-то в июле, июль-август, и как раз вот и сентябрь, это вот эти машины как раз во вторую дивизию попали. Вот. Была в...
Июль-август, имеется в виду, конечно, 40-го,
да.
40-го года, да.
Была направлена весной 1940 года во вторую танковую дивизию бригада рабочих с Кировского завода, которые, так сказать, потому что составлялись рекламации, много было именно вот рекламаций заводской брак. И вот эта бригада приехала, значит, они ремонтировали эти танки, плюс они проводили занятия с экипажами. Вот. Есть там отчет, значит, о этой бригаде, тоже там, ну, много там любопытных моментов. И как бы вот то, что заводская бригада помогала в освоении танков, ну, я считаю, что это тоже помогло впоследствии их эффективно использовать. То есть, экипажи получили и знания, и опыт какой-то.
То есть, как обслуживать, как, да, чинить, да, там, да, слабые места и так далее.
Более того, интересный момент нашелся, что в марте, если не ошибаюсь, 1941 года, два КВ были отправлены в Ригу. Их показывали командованию Прибалтийского особого военного округа. И, значит, как я понял, что были, ну, какие-то маневры и стрельба. И там, значит, экипажи, там командиры машин получили благодарность. Есть такой вот эпизод.
По-моему, 2 или 3 года назад проводили лекцию в Артиллерийском музее, где как раз ты выступал и говорил, что вообще-то КВ – это первая такая вот машина отечественной именно разработки. То есть, это не какой-то там клон там, ну, Т-26,
ну, да,
Викерса, там, Индепендента и танков Крисси, что это Кировский завод, вот это был их первый опыт вообще,
да,
самостоятельного проектирования, да, тяжелого,
ну,
танка.
Да. Дело в том, что Кировский завод, ну, занимались, да, КБ его занимался чем? Освоение производства и поддержка производства танков Т-28. Их первая вообще работа как конструкторов – это мотоброневагон МБВ-2, значит, 35-36 год. И потом они сделали вот этот танк КВ. И это фактически была первая, так сказать, такая крупная, ну, не считая, допустим, танка СМК, работа вот этих вот конструкторов. Поэтому, естественно, ну, что-то у них получилось. там что-то не получилось. И в принципе, если бы, так сказать, война там отложилась, я думаю, что
довели бы до ума.
Вот. Там много было факторов, связанных с тем, что там был принят на вооружение. То есть, ну, планировалось принять там КВ-3, который еще там более толстобронный, более мощно вооруженный. И КБ занималась вот внедрением этого КВ-3, а модернизацию вот этих вот КВ-1 и КВ-2, они просто сказали, у нас нет просто ни времени, ни возможности, ни ресурсов, поэтому они этим не занимались.
А ты тоже упомянул, что немцы действительно не представляли, что такой танк есть.
Нет. Дело в том, что, ну, есть, по-моему, в сети есть, значит, у них был издан, по-моему, в апреле такой, ну, такая памятка по борьбе с танками советским, где было все, так сказать, расписано, что интересно, мы, по-моему, с тобой
там обсуждали. Там есть СМК.
СМК, который, да, называется Т-35С, угу. То есть, и характеристики его очень четко соответствуют, СМК.
Да. Вот. Ну, это финны его, да, обмерили.
Финны обмерили, да.
И немцам слили, да, просто информацию.
Вот, да. Так более того, что зачастую вот эти КВ называют Т-35С в документах. Да. В июне месяце они, так сказать...
Они вообще не поняли, да, что перед ними.
И, так сказать, да, в документах, вот, допустим, 6-й танковой дивизии немецкой, которая под Россиянами воевала, они пишут, что танки там сверхтяжелые, тяжелейшие, там,
да,
они их называют там 54-тонные, 62-тонные, 64-тонные, значит, неизвестного типа. И для них это был такой очень неприятный сюрприз. Угу. Причем, что интересно... Ну, как бы танки производили, да, Кировский завод, и когда их принимал военпред, значит, машина должна была сделать заводской пробег, там, сдаточный, там, 30 километров. Они ехали с завода по дороге через город, то есть, ну, хотя это окраина города была, но они ехали там по улице.
По Ленинграду.
Да. Есть документ военпреда, значит, датированный, по-моему, апрелем 41-го года, который пишет, что танки едут по городу, значит, своим ходом, что противник, там, значит, враги могут посчитать там и количество, и выявить новые танки, вот, которые, значит, нужно построить железнодорожную ветку, чтобы ввести их вот до полигона.
Ну, в Сертолово куда-нибудь.
Да, да, да. Вот. Но как бы это сделано не было, но тем не менее немцы о них ничего не знали. Более того, машины, которые приходили, допустим, вот в части, ну, там и на Украину, и Западную Белоруссию, да, да и в Литву тоже, они разгружались, там шли до расположения части своим ходом. То есть, ну, я предполагаю, что, наверное, башни завешивали, конечно, там брезент, но в теории узнать что-то можно было. Но вот немцы не знали. Ну, и у нас сейчас как-то, я это связываю с тем, что у нас как-то сейчас принято, да, ругать, что там НКВД, там кровавые гумни и все прочее, а я считаю, что, видимо... Заслуга их тоже есть, именно вот с точки зрения контрразведки, что информацию эту, так сказать, каким-то образом не пресекли и не дали вот ей ход. Что для немцев оказалось, в общем... И по Т-34, кстати, такая же история. Они тоже ничего про них не знали.
То есть, ни Т-34, ни КВ у нас на парадах не показывали
не
всем
показывали.
Военным атташе. Да? То есть, там только Т-35 гоняли, по большому счету.
Ну, в Москве, да. Значит, есть документы, например, мне подали, что 1 мая 1941 года, значит, в Саратове планировался парад. Там было танковое училище, которое как раз готовило на тяжелые машины, на КВ. И планировали их показать. Есть, я не знаю, только был ли парад, показали, не знаю. Документы есть. Есть документы о том, что в Орле планировали тоже, значит, Орловское танковое училище, что тоже вывести новые танки. Но не уверен, что вводили. Но, тем не менее, немцы не знали.
Вообще ничего не знали. Что это такое? Как с ним бороться? Не понимали. Да, интересно, что действительно 37-й год ругают сейчас.
Ну, тут вот... Но факт есть факт.
Да, факт есть факт. Но действительно, если они с Кировского завода ехали через Ленинград, да, в Сертолово, то их мог сфотографировать вообще кто угодно.
Да, более того, счету. Например, есть документы по учениям танков КВ весной 41-го года в Беларуси, в районе Белостока. Там есть маршрут, такая схема, как они шли. То есть,
скажешь, прямо вообще на границе получается.
Да. Ну, там несколько дней были вот учения, в которых они участвовали. Но тем не менее, вот как-то... Да.
Ну, может, знали, но не успели никакие методички нарисовать. Но тем, ну, мы знаем, что знаем. Да,
да,
что
мы знаем, да.
Шестая панцирная дивизия,
да, что для
когда
них...
напала на Советский Союз, она вообще не поняла, что с ними, что на них выехало. Хорошо, вот такая подготовительная часть. То есть, машин достаточно много, танкисты с боевым опытом, танки в основном первой серии, то есть, пушка еще... Ну, не очень.
Они,
но,
скажем,
нормально.
Так, сыроватые с точки зрения технической были. Именно потому,
да,
что, ну, вот любая боевая техника первых выпусков, она
это
имеет проблемы.
Это, конечно, это понятно. Ну, вспомним те же самые злосчастные «Пантеры» на Курской,
да,
дуге,
да,
которые,
да,
там, сколько их там из 200 штук сломало? 70?
Там прилично.
Там, да, тоже все поломалось, и только потом они ее довели до ума. Вот. Давай перейдем уже к, собственно, событиям военным. И вот последние часы перед войной, то есть дивизия, она, то есть, ну, какие-то документы у нас сохранились вообще? Они получили какое-то предупреждение, что перевод в полную боевую готовность, значит, и так далее?
18 июня они получили приказ. Дивизия была расположена в 4 местах. Значит, она была поднята, значит, по тревоге и выведена юго-западнее города Йонова, значит, полевые лагеря. Есть кое-какие документы об этом, есть политдонесение дивизии, есть оперативные сводки, там 20-21 июня, где написано, что, значит, окапывают технику. Более того, любопытно написано, что семьи комсостава в городках, значит, готовят блиндажи и землянки.
Вот. То есть, того, что показано в фильме «Брестская крепость», что там семьи комсостава куда-то там уезжают, билетов не взять, это кто-то, значит, уже отправлял своих вглубь
страны? История такая. Вот я говорил про Солянкина, да, вот мне многие, ну, с кем я общался, так сказать, говорили, что ему спасибо за то, что, ну, рассказывали, что было ясно, что война, вот она, вот уже вот-вот. И что, значит, он собрал, мне рассказывали, что собрал командиров и говорит, надо что-то делать, как бы, семьи, так сказать, Литва, граница не так далеко. И там, значит, кому-то делали путевки, кому-то оформляли отпуск, отправляли. А, значит, 21 июня он сказал, что давайте мы погрузим и отправим семьи в тыл. И
вот на чем? На грузовиках?
Что на поезде. На поезде. И вот, например, его семья, я знаком с его сыном, он, кстати говоря, тоже танкист, с его дочерью, которая, так сказать, к сожалению, вот она ушла в июле этого года. Ей было 92 года, причем у нее светлая память, ум, она очень много мне вообще про отца и про дивизию, потому что как бы они помнили там какие-то моменты интересные. И они, вот у меня дочь его, Раиса Георгиевна, она говорила, что под Минск у нас уже 22 июня шел бомбили. Вот. Но, тем не менее, мы успели, знаешь, проскочить. И она говорит, что маме потом, ну, жене комдива писали многие, что спасибо вам, что вы сумели, вот, ваш муж сумел, так сказать, семьи. Может быть, не все, я не уверен, что сумели вывести все. Вот. Но, тем не менее, 22 июня, как мне вот говорил один из, так сказать, бывших командиров, значит, что приехал в дивизию, значит, из штаба округа, из прокуратуры, значит, проверка, сказать, что вы как бы нарушили приказ. Ну, когда они приехали, а уже как бы тут...
А уже, да, уже прокуратуре было не до того.
Вот, и дивизия стояла, значит, в лесу. 22 июня они получили приказ выдвинуться к Росиняю, причем и нанести контрудар по наступающей немецкой группировке. Причем она, дивизия, должна была сосредоточиться под Росиняем. И вместе с ней должна была наступать 84-я моторизованная дивизия 3-го мехкорпуса, в которую и 2-я входила. Ну и плюс мотоциклетный полк того же мехкорпуса.
А вот когда, немного буквально на несколько дней назад, когда они вышли из мест дислокации, когда они, соответственно, вот встали в лесу, есть ли данные, что немецкие самолеты-разведчики летали и их засекли? Это как-то фиксируется, не фиксируется? То есть немцы знали, где они стоят? Их бомбили в 4 утра 22 июня?
Нет, значит, бомбили городки. Есть.
То есть они, получается, они вовремя ушли?
Да. Ну, допустим, я могу сказать так, что вот, ну, немецкие документы, да, вот ты упомянул, что, так сказать, немецкие архивы, и в том числе мы, так сказать, с моими литовскими друзьями, которые тоже этой темой занимаются, вот, мы, значит, заказывали аэрофотосъемку немецкую. К сожалению, по 1941 году очень мало. И причем эта аэрофотосъемка, вот то, что мы заказывали в Америке, в НАРе, да, в архиве. Да. Вот. Но мы заказывали 1944 года аэрофотосъемку, но на этих снимках видны танки, сгоревшие в 1941 году. Да. Вот. И мы нашли там аэрофотосъемку, по-моему, 16 апреля 1941 года. Где немецкий самолет...
16 апреля?
Да. Где 41-го года. Да, где он от границы пролетел через Росиня и туда еще на север, и все это дело сфотографировал. Там единственное, что, ну, как бы высота больше, чем, допустим, от 44-го года, они низковысотные, но здесь, так сказать, большая высота, но, тем не менее, все видно, и, что интересно, еще в лесах, и там в этих самых лежит снег кое-где. Вот, то есть, то, что немцы летали, то, что они снимали, вот есть такая фотография. Съемка, например.
То есть, получается, что Прибалтийский особый военный округ, он все-таки как-то был более готов, чем западный округ?
Ну, мне сложно сказать.
Ну, то есть,
тем
то,
не
хотя
менее...
бы не то, что вот нам всегда показывают, что там все спят в гарнизонах, в городках, и тут в 4 утра
Нет, то, что готовились и ждали, да, и, так сказать, вывели ведь не только, допустим, вторую дивизию, вывели пятую танковую дивизию, третьего мехкорпуса, которая в Алитусе стояла, но там тоже, например, есть сложности и непонятные вещи, потому что для меня, во всяком случае, потому что по плану она должна была выйти на, как сказать-то, на западный берег реки Неман, то есть ближе к границе, развернуться там, а ее ввели на восточный берег, и когда немцы, так сказать, к Алитусу подошли, ей пришлось мосты эти отбивать. Почему так, непонятно. Вот. Но, тем не менее, да, то есть войны ждали, готовились, и, в общем, и по стрелковым дивизиям тоже есть, так сказать, как, ну, смотрел я, в частности, допустим, по 125-й, которая в Туараге стояла. Там есть о том, что вот ждали, ждали, как бы, вот. Но конкретно это понятно, что когда ты ждешь, 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 а тут когда там бабах и все случилось, это все равно.
Не, внезапность, внезапность все равно присутствует. Итак, вот вторая танковая дивизия выдвигается в район Росинея для того, чтобы нанести контрудар.
Да.
Значит, там... И ты сказал, что 84-я
да.
мотострелковая
дивизия. Она должна была выдвинуться, но командующий 11-й армией Морозов, вопреки приказу штаба фронта, он ее оставил у себя. В итоге, значит, танковая туда шла одна. Первый мотоциклетный полк корпуса третьего, он, значит, занял переправу через реку Дубис, плацдарм, для, значит, развертывания 84-й дивизии. Она туда не пришла, потом, значит, немцы, соответственно, этот полк с плацдарма сбили, он там отошел.
Ну, понятно, мотоциклетный полк, понятно, что они не на мотоциклах воевали.
Ну, у них были они... мотоциклов, мало было, были БА-10 у них, были орудия, то есть, в принципе, это такая,
ну, достаточно... Ну, легкая моторизованная часть получается.
Вот. А что касается второй, то есть она, значит, выдвижение началось в ночь с 22 на 23. Двигались они по проселочным дорогам. Хочу сказать, что там вот в районе этого сражения на тот момент дорог с твердым покрытием практически не было. То есть все были проселочные.
Сельская местность.
Да. Пыль стояла жуткая, немцы об этом тоже пишут. Вот. Мы там проехали, ну, сейчас уже, конечно, там асфальт. На деньги Евросоюза там построено много чего. Вот. Но, тем не менее, мы вот проехали, посмотрели. Там и сейчас-то освещения зачастую нет. Тогда, естественно, никаких фонарей, никаких GPS-ов. И все это, так сказать, движение в колоннах – это, ну, определенная проблема. У нас как-то принято, что вот дивизию перебросили там как-то моментально. А это же, так сказать, сотни машин, там тысячи людей, то есть, когда у нее голова пришла, хвост еще там где-то сильно далеко.
Еще что-нибудь сломалось по пути?
Это да, это, так сказать. Вот. Ну и, так сказать, чтобы было понятно, да, вообще, вот, что такое Росинейское сражение, да, вообще такого вот в советской историографии, ну и в отечественной, в российской тоже нету, да, вот, потому что есть такое понятие, как там приграничные сражения там в Литве и Латвии. И оно как бы является вот составной частью. Ну, я так планирую, когда напишу книжку, как-то все-таки его обозначить. Потому что мне кажется, что роль этого сражения, она как-то так не, ну, недооценена. И, вот. И, значит, с нашей стороны 2-я танковая дивизия, остатки 48-й стрелковой дивизии, но это именно остатки ее на границе 22 июня здорово разбили, потому что дивизия выдвигалась из Риги границы и, в общем, попала там под удар танков и авиации. Вот. А с немецкой стороны это как-то у нас говорят, ну, в основном, да, что 6-я танковая дивизия, но на самом деле 6-я, да, она больше всех пострадала, и она, так сказать, первая попала, что называется, под раздачу. Но против 2-й танковой дивизии немцы задействовали полностью силы 41-го моторизованного корпуса. Значит, это 4 дивизии. 1-я, 6-я танковая, 36-я моторизованная, 269-я пехотная. Плюс корпус был усилен, несколько дивизионов тяжелой и зенитной артиллерии, полк реактивных минометов «Небельверфер». У них было 3 эскадрильи ближней разведки. Которые, да. Причем две, одна была на рамах, кстати, на Фукевюрг 189, она была, есть в интересах корпуса, а две, значит, на Хеншелях, они были приданы 1-й и 6-й дивизии, и они с ними, так сказать, взаимодействовали. То есть, как бы, свои глаза у немцев были.
Ну, это, да, кстати, то, что это очень, важно. Очень важно, да, что, ну, то есть, вот если... не знать, что у немцев вот постоянно там висел какой-то самолетик,
да,
и который по рации докладывал, что происходит, тогда действительно непонятно, как они КВ-то эти подбивали. Да. Да? То есть, каким образом в том месте, куда приезжает наше КВ, оказываются немецкие зенитки уже заранее, да? Потому что если бы действительно мы смотрим там легкие немецкие машины, ну, все немецкие машины фактически они уступали КВ на тот момент.
Однозначно, да.
Вот, а в 6-й дивизии там что у немцев было там?
У них были «Шкода» 35-е, да, она была единственная вообще... на этих «Шкодах». Ну, скажем так, по сравнению с «БТ» он был вполне себе.
Ну, это или да, там, конечно.
Но по сравнению равно... с «КВ», конечно.
Не, ну, там... «КВ» там мог их просто там десятками, да. Но, опять же, вот из-за того, что у немцев постоянно вот летел разведчик, они прям, я так понимаю, они видели эти колонны и сразу радировали, что выдвигаются танки противника, готовьтесь их встречать.
Но дело в том, что они, понимаешь, как бы они радировали это, да, это есть, там что засекли там-там-там, но они не знали, что там КВ, поэтому они выдвигали противотанковую артиллерию, ну и потом получалось то, что получалось. Вот. И вообще вот два слова я хотел сказать просто про сопоставление сил, что значит вторая танковая дивизия, это на 22-й, это примерно до 10 тысяч человек, 194 танка всех типов, 90 бронемашин, 24 гаубицы 122-152, 4 полковых пушки 76-мм и 12 37-мм зениток. С немецкой стороны вот этот 41-й корпус, это примерно 70 тысяч человек, 416 танков, 200, по-моему, в общем, больше 200 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, 35 орудий от 75 до 210.
И сколько орудий?
305. От калибра от 75 до 210. У них был дивизион на 210 с придан корпусом. Вот. Плюс, значит, 283 противотанковых пушки.
Ну, от 37 до 50.
Да. То есть, как бы, если мы сравним...
Там их реально, их просто реально больше вообще по
артиллерии, по артиллерии превосходство подавляющее. По людям в 7 раз, по танкам в 2 раза. Ну, по количеству, если мы берем. То есть, как бы, жуть чего. И тем не менее, вот это вот
вторая... А что-то Нибельверфера не упомянул.
И 36, да. Был полк Нибельверфера, 36 установок. Вот. И, кстати говоря,
это махина, да,
они там использовались довольно эффективно. Есть документы немецкие про вот эти Нибельверферы. Даже есть фотографии, где они стреляют из них под Россиняем, прям подписано. Вот. То есть, как бы вот, если просто сопоставить...
Но силы неравные.
Неравные.
То есть, превосходство обеспечено.
Но, тем не менее, двое с половиной суток вот эта одна наша дивизия сумела задержать вот этот корпус.
И вообще... При том, что там, опять же, вот хорошо, 194 танка всех типов, но там, как ты говоришь, очень много БТ-7.
101 БТ-7, 13 Т-28, 57 КВ. А остальное это 26 огнеметные. Это из них часть не доехала.
Вот я про это как раз хотел сказать. Значит, сколько доехало туда Россиняя?
По КВ, значит, скажу так, что совершенно вот со 100% уверенностью могу сказать, что не доехало раз 5 машин. Которые, это вот подтверждено и фотографиями, и мы нашли эти места. Причем, допустим, одна из них, она еще успела, значит, побиться с 8-й танковой дивизией немецкой. Соседнего корпуса.
То есть она там ехала, остановилась, сломалась.
Она не сломалась. Значит, это, так сказать, вот сейчас мои литовские друзья там, они это все дело раскрутили, нашли это. Это известно, я не буду как бы все карты раскрывать, что называется.
Ждем книгу.
Да, будет книга.
Ждем книгу.
Просто эта фотография очень часто она мелькает, где он стоит в ручье, и у него пушка в откате.
Угу.
Очень она известна. Да. Вот нашли это с точностью до метра место. И там, получается, нашли очевидцев, которые помнят, вот, там трех дедов нашли статью там в литовской газете об этом того времени. И там получается, что машина вернулась. То есть она вернулась, ну, судя по направлению движения, она вступила в бой вот с этими, с 8-й дивизией, у нее были 38Т Шкода, Праги. Вот. И насколько вот там есть воспоминания немецкие, что они ничего не могли тоже с ним сделать, и у нее вроде как они ему, ну, там пишут немцы, что заклинили башню, а я подозреваю, что пробили просто маску и противооткатный механизм вышел из строя. Вот. Ну, 5 машин – это то, что подтверждено, то, что не доехало. 2 КВ-2 и 3 КВ-1. По остальным сложно сказать. Примерно на сегодняшний момент могу так сказать. Ну, вы знаете, да, что немцы много фотографировали. Сейчас эти фотографии,
сотни,
можно,
сотни фотографий.
Да, можно купить, можно, так сказать, мы покупаем, отсмотреть, там меняемся там, с зарубежными товарищами, с канами. Ну и как бы так вот привязка. Можно сказать так, что 32 машины на сегодняшний момент это, ну, как бы вот привязаны к тому, что они... Да, КВ-1, КВ-2, которые привязаны с точностью до... Некоторые там с точностью до метра, найдены там от них детальки, вот, которые вот под «Россиняем» были. Вот. Есть еще несколько танков, которые предположительно относятся к «Россиняй», но пока, так сказать, подтвердить это на 100% мы не можем. Вот. Ну и тем не менее, вот получается, что несмотря на такое превосходство немецкое, 2,5 суток. Причем получается, что вот эта вторая танковая дивизия, во-первых, она спасла стрелковую часть 8-й армии. Даже в документах в ЖБД, по-моему, 8-й армии есть запись, что 25 июня, значит, соприкосновение с противником потеряно. То есть они сумели отойти. Если бы не вторая танковая, я думаю, что эти дивизии просто бы перемололи и все. Еще интересный момент. Значит, ну, наверное, многие знают, да, про корпус Манштейна, который прорвался к Даугавпилсу, к Двинску, занял мосты, там,
да, Бранденбургцы, да, далеко.
Вот, так получается, что вторая танковая дивизия, она задержала на день вот эту 8-ю танковую корпуса Манштейна, потому что, значит, они переправились через реку Дубиса, 8-я танковая дивизия Манштейна, юго-восточнее, да, Россиняя, заняли плацдарм, и разведка их донесла, что они собирались, значит, рывок сделать на Кидайня и потом уже на Даугавпилс, что идет колонна танковая. И они 23 июня, это как раз шла вторая танковая дивизия, они заняли оборону и день, не сутки, а именно день, сидели на плацдарме, значит, курили бамбук и ждали, пока русские танки пройдут. И вот эти, значит, наши танки, они навалились на 6-ю танковую. И только потом 8-я танковая, значит, начала наступление. То есть, если предположить, да, хоть история не любит, да, сослагательных наклонений, то, в принципе, они могли бы мост этот взять и Даугавпилс на день раньше. Что бы было дальше, там можно, ну, для нас, наверное,
ну, и ничего. Так-то вообще, да, все плохо было.
Да. Вот. Более того, какие-то отставшие танки, которые не дошли до Россиняя, потрепали 290-ю пехотную дивизию вот этого корпуса Манштейна. Значит, есть документ, что 24 июня передовой отряд вот этой вот пехотной дивизии был отброшен, атакован танками. Они пишут, что неизвестный, один они, правда, пишут, танк, который выдержал 72 попадания, значит, и его ничего не остановило, и они пишут, что передовой отряд отошел. Ну, мы смотрели по картам, ну, может быть, километр на 3-4, не сильно много, но для начала войны это очень круто. Более того, погиб в бою с русскими танками, как написано, командир артиллерийского полка 290 пехотной дивизии. Захвачены были его документы, значит, портфель там, с секретными документами и картами. Но, правда, потом написано, что часть из этих документов через 2 дня была найдена в брошенной советской автомашине. Вот. То есть, как бы вторая танковая дивизия, в общем...
Ну, выступила
достойно. Я считаю, что это единственная дивизия, которая вот, ну, в начале войны, допустим, первые там 2 недели, которая сумела вот так именно задержать целый корпус и, так сказать, такие вот результаты, так сказать, добиться таких результатов. Но проблема была в том, что связи не было с командованием, поэтому результатами ее воспользоваться не смогли. Ее фактически, дело в том, что она была передана как бы, да, 8-ю армию из 11-й, вот когда наносили контрудар. И команды 8-й армии, они ее как-то, они потеряли с ней связь, сказали, мы отправили делегата связи, делегат связи ее не нашел.
Ну и все. Все. И вот. Закрываем,
да,
эту тему.
И я даже как бы пытался вот по схемам там, да, ну, зная, какие у них радиостанции, сколько они бьют, то есть там получается, что они даже не могли достать до каких-то там частей, чтобы что-то сообщить. Хотя 24 июня, видимо, они какую-то информацию передали, потому что, ну, это везде пишут, что там вот дивизия разгромила там 40-й моторизованный полк, там уничтожила там 60 танков и 40 орудий там. То есть, это везде, даже в Ставку, кстати, докладывали. Не в Ставку, в Генштаб. Штаб, значит, Северо-Западный фронт телефонировал вот именно об этом. Вот. Так что это вот было такое вот сражение, и танки КВ, вот несмотря на то, что их там вроде как не сильно много, но они вот первую скрипку, скажем так, сыграли в этом. И основная заслуга, наверное, я так считаю, что это была именно вот их. Потому что, например, я сказал, да, что 24 гаубицы было второй дивизии. Так вот, есть документы, где написано, что из-за недостатка тракторов 12 гаубиц они вывести из своего расположения не смогли и подорвали их потом. Вот, то есть, как бы там вообще ни о чем.
Танки вот, КВ и все остальные, они шли в бой только с одним боекомплектом, то есть их там, то есть, как бы там им подвозили снаряды.
Значит, по.
Что мы знаем? Вот, что дивизия вступила в бой, и через двое суток ее не стало.
Значит, на 21 июня, на, если не ошибаюсь, 18:00, значит, сказано так, что танки КВ имеют к 76-миллиметровым пушкам 1,5 боекомплекта. Значит, к 152 1,7, по-моему, боекомплекта. И сноска по 76 написано только осколочно-фугасные снаряды. Такая же ситуация была по горючим, примерно 1,5 заправки. Вот. И более того, я, так сказать, ну, вот я говорил, да, что сын ко мне в Солянке, но он танкист, он много преподавал в Академии бронетанковой. И он мне в свое время, я с ним на эти темы много разговаривал, значит, есть такая методика для курсантов, значит, расчет марша, когда тебе дают там танки, БМП, что-то, и ты должен там из пункта А в пункт Б, ты должен рассчитать там скорость, там расход горючего, там целая методика. И я, значит, взял эту штуку, попытался ее экстраполировать, так сказать, на те вот условия. Вот. Ну и получилось, что вот эти 1,5 заправки, это фактически... Тем более, учитывая, что движение шло в колонии, это им от Ионова доехали до Россиняя и, грубо говоря, день повоевать. После этого у них пустые баки. Все. А у них ни соседи справа, слева, ни тыла, ничего. Вот. То есть, как бы вот так. Такая вот история.
Но если вот вернуться к Россиняйскому КВ, то есть, насколько вот все подтверждается документами со всех сторон?
Ну, если так говорить про Россиняйский КВ, да, значит, там история такая. Город Россиняй, он, значит, примерно 10 километров от него протекает река Дубиса. И, значит, шоссе, оно из города выезд, там развилка такая V-образная, две дороги идут. И вот, значит, город захватили немцы примерно в 14, ну, там, по разным данным, 13-14 часов 23 июня. 6-я танковая дивизия, она наступала двумя боевыми группами. Значит, боевая группа Раус и боевая группа Зикендорф, ну, по фамилии командиров. Значит, Раус, она пошла по левой дороге, заняла в районе 17 часов плацдарм. На Дубисе заняла мост и плацдарм. Значит, Зикендорфа чуть позже, но тоже заняла плацдарм. Вот. Причем, если у Рауса там мост был деревянный, через Дубису Зикендорфа бетонный, там 36-го года постройки такой капитальный. Вот. И, собственно, вечером уже, значит, передовые части 2-й танковой дивизии атаковали группу Зикендорфа, сбили ее с плацдарма. И вот уже вечером, по-моему, если не ошибаюсь, 23:30 по берлинскому, да, времени, значит, штаб дивизии вот, значит, наносит, что танки неизвестного типа, которые не пробиваются 37-миллиметровыми пушками, потому что там, значит, первый попал под КВ, значит, мотоциклетный батальон. Вот, у них были вот эти 37-миллиметровые пушки. Значит, командир дивизии выдвинул туда 50-миллиметровые. Значит, утром донесли, что тоже ничего не получается.
Даже подкалиберными. Или у них были тогда подкалиберные?
По-моему, нет еще.
Они, по-моему, в 42-м появились, да? У них
50-миллиметровые. Под полтинник, по-моему, еще под 38.
По-моему, я вот тоже не очень помню, поэтому спрашиваю. Вот.
Но там они пишут, что ничем не берется. Значит, немцы, значит, утром контратаковали. Значит,
ну, на Панцер-35, ну, вот, да, на Шкоду.
35, двушки, четверки там были, да, у них как бы там все было нормально. Вот. И причем в 6-й дивизии, что интересно, у нее танковый полк, да, 3 батальона, и еще 4-й батальон был 65-й. Как бы, то есть она была 4-х батальонного состава больше, чем другие. Угу. Вот. И, в общем, там было несколько атак наших, и там был эпизод даже, когда один батальон стрелковый, вот это вот 6-й стрелковой бригады 6-й танковой дивизии,
немецкий,
побежал, да, с поля боя, то есть четко написано, что наши солдаты побежали, когда поняли, что типа танки эти ничем ни гаубицами 105-мм, ни противотанками, ничем их не возьмешь. Это есть в документах так написано очень аккуратно, но есть, значит, мне там прислали кое-какие, даже не воспоминания, это дневник, значит, одного из участников, который пишет, что офицеры, значит, сели за пулеметы там отражать атаки там, русской пехоты, а часть побежала, значит, возвращать вот этих солдат. И только примерно в 13 часов 24 июня, значит, там подбили первый вот этот сверхтяжелый танк. Причем там написано, что связка гранат и, значит, канистры был обездвижен. Потом расстрелян, значит, гаубицы. И вот они где-то в районе 14 часов получили первые сведения. Вообще, что это за такой за танки? Значит, там...
То есть, они смогли к нему подойти, да, и посмотреть, да, хотя бы.
Потом были взяты пленные. Значит, там тоже, которые вот сказали, значит, и причем в атаке участвовали и КВ-1, и КВ-2. Но, что интересно, было их не сильно много, значит, по немецким данным они пишут, что утром примерно 7-8 танков, типа, разъезжают, и ничего с ними сделать нельзя, а потом, значит, количество их увеличилось, там, 15-16, по немецким данным. К сожалению, наших документов нету.
Понятно, вот, что нет.
Но... Получается, что за первый день немцы пишут, что 5 машин они уничтожили. Вот,
причем... А сколько, какой ущерб наши смогли, какие потери наши смогли нанести немцы? Немцы
очень...
всегда обходят этот вопрос
стороной. Это вопрос такой спорный и сложный, потому что, да, есть, значит, что они раздавили, значит, какое-то количество автомобилей, мотоциклов, паков, и, значит, в том числе и полтинник, есть фотографии. Уничтожили сколько-то танков, но... Дело в том, что, вот, например, в дивизионных я не нашел подробных таких вещей. Значит, в корпусной документе, да, 41-й корпус, там есть за 24 июня, там написано примерно так, что 6-я дивизия, потери в автомобилях и танках огромные. Примерно так, значит. Сведения будут представлены позже.
Ну, как всегда.
И также, значит, что уничтожено там столько-то паков, там, значит, гаубиц 150, там... Вот есть фотографии раздавленных паков, есть фотографии раздавленных автомобилей, есть фотографии раздавленных мотоциклов, есть кинохроника немецкая, частная какая-то, где они, значит, эти мотоциклы, он так подходит, его так берет, он такой просто в виде блина, он его так поднимает, смотрит. Вот. И я пытался найти сведения позже, но никто не предоставил. Есть фотографии четверки. Подразделением сгоревшей. Причем она достояла до 1944 года. Есть фотографии нашей.
И так, наши уже обратно ехали,
да,
и снова,
они
снова сфотографировали.
Да, что они ее уничтожили, значит. Есть фотографии «Шкоды», как минимум двух, которые, значит, сгоревшие и подписаны россиянами. Поэтому сколько, к сожалению, сказать, я думаю, это очень сложно. Но тут основной момент-то, наверное, не в потерях, а в том, что
выиграли время,
да, совершенно точно. Но, к сожалению, значит, вот не смогли этим нашу команду не воспользоваться. Что касается вот этого знаменитого россиянского КВ, да, то получалось так, что, ну, я говорил, что там вот это в виде английской В, значит, он встал на дороге, которая идет от Россиняя к плацдарму, которую занимала группа Рауса. Ну, группа Рауса, значит, примерно ее состав частей известен, да, то есть, ну, это примерно порядка, так я думаю, 2000 человек, значит, не меньше там 30 или там 40 танков, значит, там, наверное, примерно 30 орудий, в общем, такая приличная группа.
И ну, вот этот, полк примерно,
да,
получается.
И этот танк один, значит, получается, что... Значит, он встал на этой дороге примерно в 10 утра, 24 июня. А почему он встал? Значит, немцы пишут, что, видимо, он был, значит, поломался. Значит, мы когда туда ездили, мы нашли одного очевидца, значит, такой Павел Стамутис, 91 год тому. Ну, такой дяденька в здравом уме.
Да,
он был мальчиком. Он сказал нам сразу, что боя я не видел, мы сидели в погребе. Но он житель там деревни Беданчи, это как раз там, в ней находился штаб группы Рауса. Это примерно, ну, 2 километра от места, где стоял этот КВ. Вот. Но он видел танк этот после боя, и вот он как бы поставил окончательную точку, вот, что, то, что есть фотография этого танка, сейчас уже, так сказать, известно, что это за машина. Вот, потому что мы его стали спрашивать, как он выглядел, как он стоял, какие у него повреждения. Он сказал, что да, была одна пробоина, рядом с пушкой пролезал кулак. Потом, говорит, и у немцев сразу сдвинулись с дороги, потому что он мешал проезду. А как он стоял? Все четко. Потом он сказал, что они его тащили в Росиняй. И это действительно так. Он стоял в Росиняй, нашли мы это место. И как минимум он стоял до осени 1944 года, когда мы, так сказать, окончательно Росиняй освободили. И я так понимаю, что оттуда вывозили все эти танки подбитые, потому что там в 1944 году еще были серьезные бои. Там целую бригаду нашу, так сказать, пожгли в Росиняй.
Это другая история.
Да, другая. Ну, просто их, когда, видимо, вывозили на ремонт и металлолом, я думаю, что его тоже, так сказать, оттуда. Вот. По времени, значит, получается так, что в районе 10 часов он, значит, 24 числа он встал на дороге, и уничтожен он был... Нет, вру. Значит, в районе полудня, получается, 24 он встал, и уничтожен он был, ну, примерно в 10 или в 11 утра 25-го.
То есть сутки он прозрел?
Сутки. Примерно сутки, там 22 часа. Вот, причем экипаж совершенно спокойно мог уйти, потому что он стоял на дороге, справа лес, он и сейчас остался, слева там заболоченный луг, там заросший кустами. То есть они могли совершенно спокойно встать и уйти. Но тем не менее, вот они до конца, так сказать, свой долг выполнили, я считаю, что. Вот. Немцы, значит, да, еще интересно, вот этот Тамутис рассказал, что они, говорит, приходили в деревню, их, ну, говорит, я их не видел, но вот потом уже, когда разговаривали, что, говорит, мы их помним, они пришли и говорят, нет ли у вас тут какой-нибудь МТС рядом заправиться. Вот. Mm-hmm. То есть, возможно, у него просто кончилось горючее. Значит, немцы, соответственно, связь группы «Раус» с дивизией была потеряна. Значит, танк расстрелял несколько грузовиков немецких. Значит, немцы выдвинули два ПАК-38 50-миллиметровых, новейших. Значит, как они пишут, что 8 выстрелов было, но, значит, броню пробить не смогло, после чего танк эти пушки расстрелял. Несколько артиллеристов немецких было, значит, убито-ранено. Потом, судя по документам по немецким, они пытались накрыть его огнем гаубиц. Вот. А он стоял, получалось так, что его не видно. То есть, деревья. И, ну, мы были на этом месте, там... Единственное, ну, практически все так же и осталось, только дорогу ее подняли. То есть, она сейчас на насыпи, раньше она была просто такая грунтовка. Вот. И его действительно, вот где эти позиции гаубиц, он был закрыт кустами. Они пытались навесным огнем, значит, накрыть. Причем в воспоминаниях Раус, вот то, что ты говорил, да, есть еще книжка, его называется «Танковое сражение на Восточном фронте», 560 там, с лишним страниц. Так вот, про этот танк у него посвящен 25 страниц. То есть, это, видимо, его там просто вообще убило наповал. И он там пишет, что офицеры сидели на дубе и в бинокль смотрели результаты огня гаубиц. И вот этот дуб, он до сих пор растет. Нам этот Тамутис привел. Там реально такой огромный дуб. Вот. Значит, потом группа Рауса связалась со штабом дивизии. И от Россиняя была выдвинута 88-миллиметровая зенитка. Значит, и как, значит, они ее стали разворачивать, танк ее уничтожил. Причем в документах речь идет про одну зенитку. А есть тоже вот дневник одного из офицеров немецких. Он пишет, что он видел это дело, ему поручили задачу, значит, вот выдвинуть эту зенитку. Он пишет, что вместе с 88-миллиметровой было установлено еще два 20-миллиметровых автомата. И, в принципе, по штату вот этой зенитной батареи 88 у них полагались вот эти вот. И что танк их тоже расстрелял. Вот. Значит, ночью была направлена где-то в 21, по-моему, час группа сапер, чтобы его подорвать. Вот. И, значит, они пишут, что положили 15-килограммовый заряд на гусеницы и меньше заряд повесили на ствол. Что все это сдетонировало, но результатов никаких нет. А что интересно, на фотографиях вот этого танка надгусеничная полка, у него действительно одна, видно, след подрыва. То есть, она такая дырка здоровая, она вывернута наверх.
Да, да, да.
Вот. И лишь вот 25 числа утром, когда, значит, вот дивизия Солянкина, она 24-го, значит, билась с немцами, для немцев это был такой, ну, серьезная проблема, и были повернуты против этой дивизии все части 41-го корпуса. Первая танковая дивизия, она действовала левее, она уже, так сказать, сильно вперед продвинулась, ее повернули, она фактически вышла в тыл. 36-я моторизованная с левой стороны и 269-я пехотная справа. То есть, стали охватывать в кольцо. И, как я понял, ну, из кое-каких документов, которые я нашел наши, там кое-какие там то, что писали те, кто вышел из окружения, что это все дело просекли достаточно быстро штаб дивизии и решили отходить. Но при штабе дивизии оказался штаб 3-го мехкорпуса, потому что, как я уже раньше говорил, то есть 2-я танковая, 84-я, они должны были наносить, значит, контрудар. Соответственно, штаб корпуса оказался...
Выдвинулся вперед,
да,
чтобы координировать.
Да, и он был там, значит, командовал генерал Куркин. И как я понял, что Куркин сказал, что отход мы на утро перенесем. И вот эти вот несколько часов ночных, они сыграли, так сказать, против 2-й дивизии, потому что 1-я немецкая танковая, она как раз перерезала дорогу. Вот, если бы начали отход ночью, я думаю, что не, все, наверное, вряд ли, но часть сумела.
Было ли горючее?
Ну, что-то, того, что-то могли вывести. Какие-то там. Потому что ну, есть что-то, воспоминания, да. Допустим, и вот отчеты там, вышедших из окружения, там того же комиссара дивизии. Он там пишет, что там сливали они то, что осталось, там, ну, какие-то там. В основном, я думаю, людей бы, конечно, вывели. Технику, наверное, всю бы не смогли, но что-то могли бы. Вот. И, значит...
Как то есть, вот ночью саперы пытаются его подорвать, терпят неудачу. В это время дивизия уже попадает в окружение.
И утром 25-го, значит, 6-я танковая, она начинает выдвигаться к реке Дубиса, значит, чтобы преследовать отходящую 2-ю дивизию. И они решают, значит, все-таки этот танк добить. И они выдвигают 2-ю зенитку. И, значит, его уничтожают. Причем, значит, тоже по поводу немецких, у нас сейчас как-то принято, да, что немецкие документы – это все вообще ордунг, все точно, все это. Значит, в документах, значит, по-моему, бригада 6-й стрелковой, 6-й танковой дивизии написано, что уничтожен 2 орудиями, 13 выстрелами. Вот, и только, значит, 13-й выстрел.
Значит, там же, если я правильно помню, у Рауса еще написано, что им пришлось его отвлечь, то есть еще какие-то танки задействовать.
Это пишет Раус, в документах про это нет.
Ну, понятно, что там его со всех сторон атаковало 50 танков.
Да, что они изображали атаку, да.
И только вот когда они отвлекли экипаж на это, они смогли установить зенитку и поразить танк.
В другом месте написано, что одним орудием поражен был 13-м выстрелом.
Угу. То есть расхождение, ну, да. По-моему, это нормально. В любых архивных документах будут расхождения.
Да. Вот. Что интересно.
А значит, про 50 танков ничего не написано в документах. То есть это Раус, наверное, так уже.
Ну,
так...
я допускаю, что могли, потому что, значит, на фотографиях он стоит, как бы, ну, кормой к Рассеняю лицом группе Рауса, башня у него развернута на корму четко. И что интересно, у него только одно попадание, единственное, следы одного попадания, одна пробоина от этой зенитки, действительно, слева от пушки дырка. А на броне больше никаких следов нет. Ни от паков, ни от гаубиц, ни от чего. То есть, возникает вопрос, как они стреляли вообще, так сказать. Ну, они пишут, что 8, допустим, паки, что 8 выстрелов мы попали, а ничего не пробили.
Вот. У него есть... пишут, там только там такие синие круги на броне были какие-то.
Ничего нету. Ничего. Вообще, вот есть его фотографии, нет. Вообще нет. Ну, то есть, если что-то попало, даже там осколочно-фугасный будет, так сказать,
да,
там,
конечно, или, конечно.
Ты же все это знаешь, там даже крупный осколок там будет царапан, ничего нет. У него вот, значит, вот это вот вывернутая, значит, левая надгусеничная полка. И правая надгусеничная полка, у нее задняя часть так вот загнута под прямым углом, так как будто рваная. Вот. Все. Вот. Значит, потом немцы пригнали из Рассеня евреев. Значит, те вытащили экипаж, его похоронили. Недавно вот тоже появился там один сайт немецкий. Там они выкладывают всякую кинохронику, может быть, ты ее даже знаешь, частные съемки.
Да, да, да.
И там вот какой-то товарищ выложил большой фрагмент про Рассеня уже после боев. Там есть, знаешь, вот этот танк, в том числе хроника, и хроника могилы. Стоит крест из двух дощечек, написано 6 русских по-немецки, и сверху висит танковый шлем. Вот, значит, вопрос, почему 6? Потому что экипаж КВ-1, да, я забыл сказать, что это был танк КВ-1. Могу со 100% уверенностью сказать, что машина это была из 1-го батальона 4-го танкового полка. Вот. Это был танк КВ-1 с пушкой F-32. Таких в дивизии было 7 штук. Они были получены последними в апреле 1941 года. Вот. Значит, экипаж у КВ-1 5 человек. Ну, я предполагаю, что либо кого-то подзахоронили, какого-то там бойца, например, рядом. Либо, что, мне кажется, менее вероятным, возможно, к ним какой-то пришел связной и там остался. Мне эта версия кажется менее убедительной.
Ну, там не поместиться просто.
Там сесть, конечно, можно. Но
можно, там... но если вести интенсивный бой, нет, это там нет, нереально, нет. Там потом будет не повернуться.
Не повернуться совершенно точно. И поэтому я думаю, что кого-то просто, вот, так сказать... Вот. В 1965 году Клечи Победы, как я понимаю, значит, могилу эту эксгумировали. И их перезахоронили на воинском кладбище, советское воинское кладбище в Росиня есть. Значит, вот при эксгумации были найдены два командирских ремня, то есть, значит, да, там две ручки, значит, несколько ложек. И, значит, на двух ложках нацарапано, на одной написано ШНА, инициалы, на другой написано, с одной стороны написано Смирнов, а на обороте С. НА, то есть, ой, СВА, Смирнов ВА. Вот. И найден был портсигар. Значит, в портсигаре был комсомольский билет, который не читался, а в билет была вложена, значит, квитанция. Квитанция была, значит, читабельна. Значит, там написано, что квитанция выдана Ершову Павлу Егоровичу в том, что паспорт там, номер такой-то, выданный им тогда-то, значит, псковским отделением, значит, милиции, сдан им, не помню сейчас, какого февраля 40-го года, в Чудовский райвоенкомат. Я подозреваю, что Чудовский военкомат, Чудово тогда была Ленинградская область, и я так подозреваю, что его призывали на финский фронт. Вот. Значит, одна ложка сохранилась в музее в Росинейском, я ее держал в руках, портсигар у них там тоже лежит, выставлен. А документы вот эти не сохранились, значит, но у них в музее есть фотокопии, они мне, значит, любезно, так сказать, разрешили все это сфотографировать. Это фотокопии, которые им прислали из криминалистической лаборатории МВД Литовской ССР из Вильнюса, потому что, я так понимаю, что их отдали, эти документы, на расшифровку туда. Вот. Так что такая вот история. Ну и по моей версии, если вот два командирских ремня, значит, соответственно, два командира. Да? Как я уже говорил, командиром УКВ был ли лейтенант или младший лейтенант. А второй, значит, командир полагался по штатному расписанию в танк командира взвода. Значит, это был военнотехник или младший военнотехник. Да?
А петличек никаких вообще ничего не нашли?
Ничего про это нет.
Угу,
вот. Я пытался, так сказать, вот у меня там в Литве есть мой хороший друг Гедиминас Куликаускас, с которым мы, так сказать, там все это ездим туда уже. По-моему, с 2012 года уже я там много-много-много раз все это, так сказать, проехали, прошли там и попрашивали там кучу народу. И уже там, когда ты приезжаешь, тебя там уже знают все. И, кстати говоря, очень хорошие отношения там у всех, так сказать. Вот. Мы с ним пытались, ну, я его попросил, я говорю, может быть, должны быть какие-то документы, допустим, военкомата, потому что наверняка был задействован, когда их эксгумировали, наверняка военкомат был задействован. И наверняка это все осталось в местных архивах. Но пока не нашли. Вот, не нашли. Вот. И вот этот, кстати, Тамутис, который 91-летний, который нам рассказал про этот танк, он видел, как их выкапывали. И мы его когда стали расспрашивать, он говорит, я ехал в Росиняй, там от этой деревни до Росиняй, там где-то 8 километров. На велосипеде. Он ехал в 65-м году. И вот, он говорит, было два человека, которые копали. Вот, и вот у них там расстелен то ли плащ, то ли ткань. Вот они там выкладывали, значит, кости, там, то, что найдено. Вот. Ну, я его пытал, я говорю, а что-нибудь там вот тоже там петлицы, что-то. Он говорит, ну, я остановился, посмотрел, спросил. Вот. Ну, вот я, говорит, помню, что да, вот лежали вот эти вот скелеты, так сказать. Вот. А он говорит, не помню. Один дедушка там рассказывал такую историю из области Рубасских баек, что когда его привезли в Русиня этот танк, он тоже был, там ему было там что-то лет 10, они стали по нему лазить, залезли, значит, что-то там дернули, и он выстрелил. Вот, и, значит, ну, снаряд улетел там куда-то в поля, что мы сразу испугались и убежали, и, в общем, немцы там искали кто. Ну, не знаю, насколько это правда. Теоретически, конечно, можем допустить, что он не успел выстрелить по зенитке, потому что башня развернута четко прямо вдоль дороги. А там по рельефу и по зарослям, вот по аэрофотосъемке я смотрел, зенитка могла стрелять только вдоль дороги.
То есть, если... они должны были ее прямо выкосить.
Да, и... потому что сбоку его... да, сбоку ее не видно. Танком не видно. Вот. И вот, видимо, они как-то, может быть, действительно отвлекли. И когда, так сказать, те увидели, что ее разворачивают, пока они... Но те выстрелили первым. Вот. Так что такая история. И вот про этих вот военнотехников, да, я говорил уже, что... про экипаж, да, что у меня есть списки комсостава, значит, я решил...
Есть ли там Смирнов и Ершов в
списке? А, Смирнов, он, скорее всего... Смирнова нет, Ершова тоже нет. Но интересно. Это они могли быть либо рядовыми, либо, допустим, сержантами, а там только комсостав. Но я, значит, пришел к такому выводу, что если они погибли, они будут без вести пропавшими. То есть, надо искать и командира танка, и воентехника из 4-го полка 1-го батальона, который числится пропавшим без вести. Ну, вот из тех списков, которые у меня есть, на 17 июня, три экипажа подходят вот под это. Но это такое допущение, потому что это на 17 июня, в теории ведь могли, допустим, кого-то перевести, не было на месте, кто-то был в отпуске, посадить другого человека. То есть это вот...
Это мы, скорее всего, уже не узнаем.
Ну, я все-таки надеюсь на лучшее. Вот. Хотя я пытался в свое время найти списки дивизий через такой... Ну, все же получали довольствие денежное, да, и в каждой части была, ты все это знаешь, так сказать, полевая касса Госбанка. И это все кассы, они хранятся не в архиве Министерства обороны, они там отдельно, ну, не будем вдаваться в подробности. Но, в общем, мне помогли, делали запрос, есть ли вообще вот эти вот, вот там конкретно вот касса там, на этой дивизии. В общем, сказали, что прислали ответ, довольно подробный, из которого я понял, что это не просто отписка, а люди провели работу и сказали, что нет, документов этих нет. Вот. Что еще? Я нашел, например, в списке коммунистов 2-й танковой дивизии. Потому что, значит...
Партийный архив.
Нет, это тоже в архиве Министерства обороны. Mm-hmm. Вот. Кто-то их просто, как я понял, второй эшелон, который не дошел до Росиняя, там тылы, там написано, что кто-то сдал их, по-моему, в городе Укмерге, в общем, куда-то там. Вот. Но там в чем проблема? Там фамилия, имя, отчество и номер партбилета.
Звания нет?
Ни звания, ничего нет. Поэтому это нужно пробивать. Я их, так сказать, потихонечку пробиваю. Как бы, может быть, что-то там. Но там тоже этих фамилий нет, к сожалению. У меня есть, допустим, по экипажный список на танки КВ приказ от мая 41 года на все КВ списки
экипажа. Но их могли потом перетасовать.
Но это только на 3-й танковый полк. На батальон, вот. Понимаешь? А это 4-й танковый полк.
Ну, как всегда.
Поэтому, да. Вот. Ну и то, могу еще ищешь, да, сказать, что вообще вот этот росиняйский КВ, он такой...
То есть та фотография, которую всегда вывешиваешь в интернете, там КВ, он, по-моему, уже с Литой башни еще поздний, который весь исклеванный вообще.
Да, это вообще не, года.
Это вообще не относится.
Есть к этому. Же еще, где они меряют калибр КВ-2, это под островом машина тоже известна.
И вот выставляют ее в интернете, как вот тот самый росиняйский
КВ. Нет, этот он, так сказать, известен, все, и, так сказать, я говорю, мои вот эти литовские друзья, там все это там. И там еще несколько. Там, понимаете, там уже, знаешь, такая история, там уже каким-то дедам ты приезжаешь, это уже некая такая вот
местная
легенда, и они тебе начинают рассказывать, прочитав там что-то уже где-то.
Да, ложная память у людей появляется.
Вот этот Тамутис, чем он интересен, он вот очень четко, и мы тогда приехали, фотографии привезли, и мы сначала его поспрашивали, он очень четко все, так сказать. Вот. И причем интересно, он сказал, что грузовики, значит, он уничтожил грузовики железные. Я говорю, что значит железные? Я думаю, может, бронетранспортеры? Он говорит, нет, у них были борта металлические. И у немцев действительно были некоторые машины, да, у которых грузовики, у них был борт металлический. Вот. Ну и вообще говоря, это вот такая вот, ну, как бы символ этого сражения, символ героизма. Как я уже сказал, что, в принципе, они могли совершенно спокойно уйти. Никто им не мешал. Ты вышел в лес и, так сказать, ну, там дошли, не дошли, это уже второй вопрос, но уйти могли. Но вот люди, так сказать, до конца
оставили. Опять же, не коммунисты, получается.
Ну, может, коммунисты.
Ну, может, там кто-то из командиров был коммунист. Может, да, то есть, но Ершов и Смирнов. Танкисты, получается,
нет,
были...
Нет,
не и не, получается, они не комсостав и не коммунисты.
Нет, не коммунисты.
То есть простые обычные танкисты абсолютно.
Более того, могу сказать, что это не единственный случай. То есть, это вот такой самый известный россиянский
колоссутки. Вот как раз хотел спросить про другие танки.
Значит,
там
немцы
было много.
Пишут про вот эти сверхтяжелые танки, что экипажи даже подбитых танков не сдаются, а ждут помощи. Значит, есть донесение 25 июня немецкое, когда уже, значит, вторая танковая дивизия стала отходить, и 6-я ее стала преследовать, уже на северном берегу Дубисы. Значит, там написано, что противник там уже там в окружении, значит, предпринимает атаки, значит, с целью прорыва. Для нас это тяжело очень, потому что используют там сверхтяжелые танки. Там их как бы очень много в документах сверхтяжелых танков. Там, там, мне кажется, в 3 раза больше, чем их было реально. И там написано, что в районе, значит, деревни Пикчуны 2 сверхтяжелых танка, значит, ведут там фланговый огонь. Танки уничтожаются подрывом, значит, саперами. И мы туда ездили, и, в общем, в одном месте... Нам тоже местные. Там тоже проблема с местными какая. Там очень много приехало уже после войны. 50-е годы. Вот. И дедов там тоже очень мало осталось. Но, тем не менее, кто-то что-то, они говорят, вот там. И потом, я уже знаю там всех, кто, так сказать, из местных людей там копает все эти. Вот. Там практически в каждом дворе можно найти какие-нибудь детали от танка. Вот мы там приехали к одним. Они говорят, вот у них там катки от КВ. От коробки передач КВ, там шестеренки, и 45-миллиметровая танковая пушка стоит, значит. Я говорю, откуда? Да вот там где-то копали, пахали, значит.
Ну, да.
Они же там ребята такие.
Ну, это крестьянская тема, да, что да. Надо все в хозяйстве, да, мало, да, мало, да, ли, мало, да, ли понадобится.
Ну, да, благодаря, да, этому много интересного можно, так сказать, посмотреть. Вот. Потом есть эпизод, это вот как бы тоже экипаж, который тоже не сдался. Потом есть эпизод в истории 73-го артполка 1-й танковой дивизии, который перерезал, так сказать, путь отхода 2-й нашей танковой дивизии. И, значит, 2-я танковая дивизия, она 25 и утром 26 июня пыталась прорваться на север, значит, вдоль дороги, там такой населенный пункт Василишки съесть. И там, значит, тоже немцы пишут о том, что они там серьезный бой, что... А в первой дивизии были танки «Панцер-3» модификации «Йод». Только вот новые.
Длинная 50 мм.
Не длинная, еще короткая.
А, еще короткая,
она,
да.
Только-только вот они весной пошли 41-го года, и они пишут, что тоже там, в общем, проблемы с ними. И что вот они напрямую наводку ставили и гаубицы, и 105-миллиметровые пушки. И там есть эпизод, что одна 105-миллиметровое орудие там 7-й батареи сумела подбить сверхтяжелый русский танк. Значит, и с помощью переводчика были проведены переговоры с экипажем о сдаче. Значит, экипаж отказался сдаться, после чего танк был подорван. Вот, то есть, как бы вот такие вот случаи были. Вот. Так что там...
Ну, это все-таки, я так понимаю, действительно подготовленная кадровая,
да,
часть.
Да.
И вот с ценой гибели всей матчасти и ценой гибели... большой части именно бойцов и командиров, танкистов, все-таки выиграли.
Выиграли.
Выиграли 2 суток, нанесли потери.
Да.
Но поле боя осталось за противником. Ну, то есть, то, что сломали, могли починить, в общем-то. То, да, что сгорело, да, так и осталось.
Ну, немцы сам очень хитро у них с потерями.
Это, ну, отдельная, это, да, это
тема,
известно,
ты,
это,
наверное,
да,
тоже
это
знаешь.
Известно, да, что там,
там все очень...
Повреждение 10%, повреждение 95%.
Вот. Причем есть интересные, например, вещи, да, вот... Ну, многие же знают, там, Константин Симонов «Живые и мертвые», да,
да,
это же классика, и книга, и фильм, там есть эпизод, когда, значит, герой Сенцов, да, приходит, помню, с этой докторши к Леснику, и Лесник спрашивает, сколько вы идете из окружения, он говорит, если считать все, там, 76-й день, он говорит, как же так, и я когда, так сказать, прочитал еще, думаю, интересно, он это где-то вот откуда? Симон уже очень у него, так сказать, подробно и правдивее многие вещи. Он же все это видел.
Но он как журналист именно, да, описывает, да, а не как придумывает что-то.
Так самое интересное, что оказалось, что да. Вот, например, комиссар 2-й танковой
вот
дивизии.
Как раз, да.
Значит, полковой комиссар Федор Зайцев. Значит, чем он меня зацепил? Я когда начал читать, там несколько нашел я предвоенных донесений 20 июня. Политдонесений. Где он пишет. И видно, что человек разбирается в технике. То есть, он не просто политработник, А потом я поднял его биографию. Оказалось, что он сначала закончил танковое училище, служил, значит, был направлен командиром батальона на Дальний Восток, значит, сколько-то прослужил, и в 1938 году был направлен в военно-политическую академию, стал, значит, комиссаром. Так вот, он участвовал в этом сражении. Он был, значит, он пишет, нашел я его, ну, такая типа объясниловки, наверное. К сожалению, она такая... Он там больше пишет, как они выходили из окружения, вот про сражение.
Про бой он не пишет.
Он пишет, но, к сожалению, там так очень абстрактно, без названий географических. Там некоторые вещи, там непонятно, куда они там выдвигались. Но он пишет, что я, подо мной сожгли два танка, и я был дважды ранен. Так вот, у него, значит, написано, что, значит, перешел линию фронта в ночь с 12 на 13 сентября 1941 года. В форме, с документами, с партийным билетом, с одним красноармейцем, кандидатом в члены ВКПБ и с одним наганом на двоих. Практически дословно. То есть, а начали, значит, выходить они 26 июня из Литвы. И перешли они где-то, значит, в Смоленской области.
Ну, вот, да, два месяца как-то шли.
Вот. И таких оказалось очень много, потому что, например, командир 1-го батальона 3-го танкового полка, который на КВ, значит, капитан Корлявин, у него в учетно-постановительной карточке написано, был в окружении с 4 декабря 41 по, по-моему, 10 марта 43. Я думаю, где же такое вообще окружение?
Он к партизанам, что ли, прибился?
Он оказался, что прибился к партизанам. Причем к партизанам 4 декабря 41 года он пришел Льговский партизанский отряд. Это Орловская область.
То есть, как бы... То есть, вот он из Литвы дошел до Орловской,
да,
области.
Да. И он был подрывником. И, так сказать, потом, когда этот отряд соединился с Красной армией, его сразу, значит, в танковые части, он прошел всю войну.
Так, а звание-то ему оставили?
Все оставили. Более того, есть такое вот устойчивое зачастую, да, что кто в плену, сразу, значит, из немецких лагерей, там, в сталинский, там, вау. Вот, я вот многих, допустим, да, пробивал, кто был в плену, много было. Значит, я нашел там примерно, наверное, человек вот с тех, кого я с командиров, танкистов, и не только танкистов, наверное, примерно 50 с лишним, кто был в плену.
То есть, кто вот именно в Росинейском сражении,
да,
попал в плен.
Да. Значит, ну, кто-то в нем, кто-то чуть позже. То есть,
ну, понятно, когда начали выходить из окружения.
Да. Это понятно. Вот. А, значит, из них трое только были осуждены. Вот. Причем двое там какая-то, ну, я не знаю, за что, непонятно. А третий, он был командир медсанбата.
Угу.
Вот. И он, значит, всю войну был в лагере, ну, в плену, точнее, значит, освобожден на спецпроверке и, так сказать, 25 лет получил.
Я 25?
Когда, да. И когда я разговаривал там с одним из знакомых, который занимается, вот, так сказать, ну, поисковыми делами, он мне говорит, он врач? Я говорю, да, врач. Он говорит, да, я тебе могу сказать, что, скорее всего, он работал в немецком госпитале, потому что немцы использовали наших,
да,
медиков. А это приравнивалось к сотрудничеству с врагом. То есть, если бы он работал в госпитале для военнопленных, никаких проблем. Ну, вот так человеку, так сказать, не повезло.
Ну, или он такой выбор сделал.
Может быть, да. Тут, ну, к сожалению, не могу я никого осуждать.
И, ну, тут... Мог отказаться, и его бы расстреляли.
Да. Есть... Но тем более он был еврей, кстати говоря.
А, то есть, немцы не просекли, что он еврей?
Слушай, вот этот вопрос я не знаю, потому что там и фамилия, имя, отчество, они как бы...
Ну, прямо указываются.
Да, и том, фотография, да, как бы по фотографии тоже можно, потому что есть его снимок. Ну, может быть, вот. Потом я могу сказать, что вот я искал, значит, командир, вот Корлявин – это командир батальона КВ 3-го полка, а командиром... батальон 4-го полка, где был этот как раз Росинейский КВ, был, знаешь, такой Александр Авксентьевич Тарасенко. Кстати говоря, участник Советско-финляндской войны, получил за него Красное Знамя.
Ну, он, наверное, как раз в 20-й бригаде был.
Нет, не в 20-й. Он был, по-моему, как бы не в 29-й.
А, 20... он 29-й же в самом конце войны приехал, а как,
да,
он там получил
Красное Знамя? Ну, не знаю.
Ну, хорошо, ладно.
Но история такая. Он попал в плен 27 июня. То есть, когда уже выходил, да, причем там указано даже под Кидайняем, освобожден он в марте 45-го года, направлен на спецпроверку, прошел спецпроверку, восстановлен, значит, это, и буквально через полгода он уволен, значит, из армии, там, статья 48, часть А, это по состоянию здоровья, и многих, как я понимаю, что вот после плена, вот, но почему он меня зацепил, значит, во-первых, у меня не было его фотографии. в учетно-послужных карточках фотографии не было. Значит, потом у него было четверо детей. Значит, по-моему, двое детей там, 36-го и 38-го года, двое детей 48-го и 51-го года.
Ну, то есть он все-таки пришел в себя после
Да. И я думаю, не найти ли как-то все-таки, ну, вот, послевоенные дети есть возможность, что кто-то, ну, может быть, что-то расскажет. И у него там, значит, что он уволен, и, значит, там поселок Егоршино, это Свердловская область. Вот я попытался, значит, найти его личное дело. Самого его личного дела нет. Я сделал запрос в Свердловске, Екатеринбурске. Значит, они сказали, что его личного дела нет. Вот. Я сначала расстроился, потом надо привлечь прессу. Угу. Я нашел, значит, что у них есть такая газета, называется «Егоршинские вести». Угу. Я, значит, им позвонил, меня там переключили на какую-то там журналистку. Она говорит, о, я как раз занимаюсь ветеранами. Я говорю, ну, вот у вас такой жил, вот, заслуженный, значит, орденоносец за финскую, значит, в 41-м командовал батальоном, который немцам там навалял. Ой, а вот, значит, я им подготовил материал, ну, что у меня было, так сказать, отправил. Они опубликовали, написали, что кто что-то знает, по-моему, года два назад это было. И под Новый год это было. И проходит какое-то время, она молчит, тишина. Я думаю, ну, наверное. И вот, значит, звонит и говорит, знаете, позвонила его дочь. Угу. Вот я к ней еду. И вот она, значит, ездила к его дочери. Дочь живет, она как раз 51-го года рождения, живет она в доме, где он жил после войны. Я с ней по телефону разговаривал. Он умер, если не ошибаюсь, в 94-м году. То есть, если бы я узнал раньше, я бы, конечно, съездил. Но у меня списки эти попали в руки уже там в 2000-х, к сожалению.
Прожил долгую жизнь все равно.
Да, но самое интересное, я с ней разговаривал, она говорит, вы знаете, вы первый, кто вот вообще спрашивал, потому что никто никогда про него не спрашивал. Но ему вернули вот такой вопрос, ему даже орден вернули. Точнее, выдали новый, потому что у него был старый на закрутке, да, а это, значит... И она говорит, вы знаете, мы его потеряли, мы детьми им играли, и, в общем, вот. Но, значит, там фотографию прислала, где он с семьей, вот. И она говорит, знаете, он... Я говорю, ну, что-нибудь. Она говорит, ничего он не рассказывал. Она говорит, ну, он говорил, что было предательство там в начале войны, что вот у него танки не заправили, вот. Ну, проблема с горючим действительно была. И, значит, она говорит, он каждый 9 мая садился к телевизору, значит, смотрел там типа праздничные передачи и говорил, ну, ладно, придет время, и всю правду он про финскую напишет, и про вот эту напишет. Вот это вот история такая.
Но, тем не менее, многих удалось найти потомков, да, именно тех, кто...
Ну, не так много, вот, так сказать, сейчас, вот тоже вот я вчера получил письмо, да, из Витебска, ну, по электронной почте, значит, внучка, командир Линкевич, командир автомобильного батальона 4-го танкового полка, он прошел всю войну, значит, и вот она мне написала, что есть там какие-то, ну, она говорит, я готова с вами поделиться, так сказать, информацией. Ну, вот. Ну и вообще, если кто-то вот будет нас смотреть и слушать, если кто-то, чьи-то родственники, вы знаете, что там в этой 2-й танковой дивизии, пишите. Можно же, да,
озвучить? Да, конечно, да, пишите Максиму Коломенцу. Да. Ты в соцсетях-то есть?
Нет, в соцсетях меня нет, я
интернет-человек. Имейл внизу, да, под роликом, так что пишите Максиму, если кто-то действительно из предков воевал в этом сражении. Ну что, получается, дивизия двое суток продержалась, да, и все.
И у меня вообще есть такая мысль когда-нибудь, не знаю, создать какой-то там сайт, не сайт конкретно по дивизии, там по людям, так как-то, знаешь. Ну сейчас есть вот этот, да, «Бессмертный полк», да, хороший проект, да. Но мне вот, я думаю, надо сделать что-то.
Отдельный,
попробовать конкретно, второй, да, ну, по второй, да, дивизии. Потом ко мне обращались, выходили, приезжали внучки, значит, господи, склероз. Он был замкомандира 3-го мехкорпуса по технической части, он тоже пропал без вести. И я им, так сказать, ну, что мог, там показал, рассказал. Вот. И они показывали, то есть там документы кое-какие остались. И там письмо, даже не письмо, а такая записка, 21 июня он жене написал. И там написано, стоим в лесу, там что-то такое. Угу. Вот. Так что. А так вообще, вот, ну, немецкие документы, да, они позволяют много прояснить. Потому что наших не осталось. Хотя вот я сейчас понимаю, что можно, несмотря на то, что нет наших, какие-то вещи наши найти можем. То есть такими хитрыми способами.
Отголоски какие-то.
Да.
То есть какие-то донесения, косвенные упоминания.
Кто вот выходил из окружения? Интересно было бы, вот, так сказать, военнопленные, они же все, кто из пленных, да, их опрашивали.
Да,
они должны были писать
там, полностью обстоятельства, как попали в плен.
Вопрос, где все это хранится?
Центральный архив ФСБ.
Я не уверен, что это там.
Ну, может быть, какие-то другие. Но это же НКВД этим занималось, извините. Это не
НКО. Я не уверен, что этим занимался. Я думаю, что занимался этим главная военная прокуратура. Но это как бы отдельная тема.
Это вообще это еще одно исследование.
Это на самом деле вот это массив, если как-то когда-то копнуть, то я думаю, что...
Докторская сразу.
Ну, да. Наверное.
Докторская просто.
Вот. Еще много, так сказать, вот я уже говорил несколько раз, что мои, так сказать, вот литовские коллеги, вот, которые меня, так сказать, там встречают, возят и музей местный литовский, там краеведческий очень у них, там, так сказать, вот.
Ну, это, наверное, одно из важнейших событий, которое происходило в этом маленьком городке за последние 1000 лет.
И у них, значит, здание музея им передали бывшее здание тюрьмы. Тюрьма там 20-20-х годов. Построена еще при президенте при Сметане, значит, причем она была для политических, она была при Сметане, при советской власти тоже, при немцах она была тоже, но еще она была всегда тюрьмой. Им отдали это здание, и они там сделали, по-моему, две камеры оставили, ну, как вот тюрьму, а дальше делали залы, значит, по истории Арсеняя, и у них один зал есть, посвященный войне, ну, небольшой, вот, и он у них, знаете, так сделал интересно, значит, как бы так две половинки, значит, одна – это вот бои 41-го года, значит, и бои 44-го года, потому что в 44-м году там тоже были очень тяжелые бои, мы брали город дважды, в августе, потом немцы нас выбили оттуда, и только в октябре 44-го окончательно освободили. Он весь сгорел, потому что вот мы нашли аэрофотосъемки 44-го года, отдали им туда музей, они там такой здоровый сделали баннер во всю стену, значит, сгоревший вот этот вот Расинянь. Вот. У них там есть фотографии этого КВ, у них есть информация про этот танк. Лежит там в витрине, эта ложка лежит этот портсигар. Вот. А противоположная сторона зала, она посвящена, ну, мы называем лесные братья, они называют литовские партизаны. То есть те, кто, так сказать, вот литовские эти военные.
Но уже после войны.
После войны, да. Вот. И там, значит, там раскопки каких-то бункеров, и там какие-то вот кто. Ну, для нас понятно, что мы по-разному на это смотрим, да. Но для них это люди, которые. И, в принципе, вот общаясь с ними, я могу сказать, что, ну, по многим вещам, конечно, взаимопонимание найти сложно, но вот мы сколько лет этим занимаемся, у нас такая есть договоренность, я говорю, давайте там политика политикой, мы можем как-то...
Ну, мы занимаемся другими.
Да, мы можем обсудить и обменяться мнениями, но у нас вот есть общий интерес, давайте мы вот будем как-то, и нам это как бы помогает, вот мы, так сказать, переписываемся, мы покупаем фотографии немецкие вот тем же Гедеминасом, спасибо ему большое за то, что вот зачастую как бы он много берет, присылает сканы, он мне там переводит с литовского, потому что я, ну, что-то знаю, но не на такой стиль. Да. Там еще, да, вот, так сказать. Плюс вот там он ездит там по этим местам, находит каких-то людей, которые что-то помнят. Вот.
Ну, действительно, мне кажется, это очень хорошо, что, мне кажется, на обычном уровне, особенно если есть общий интерес, причем интерес научный, людям во всех странах как-то нечего делить абсолютно,
да.
И нет абсолютно причин ссориться.
И мы как бы очень замечательно. Мы два раза ездили с сыном туда. Вот. И мы как бы, значит, первая самая моя поездка мы с ним ездили, и вторая в 2012 году. И мы когда, значит, вторая поездка, уже там некоторые знали людей, и мы, как мы там... Едем на машине, там, ну, какие-то вот. Здесь вот что-то было. Давай заедем, вот там усадьба, там. Кто-то что-то, может быть, вспомнит, скажет там. Вот. Иногда там приезжаешь, там, молодые какие-то. Да я живу в Каунасе, я вот купил, типа, мне как дача. А вот, а что? О, как ты, у меня здесь такое, о, это здорово. А вот вы съездите, там он живет дед, вот он может расскажет. И вот как-то. Вот. И мы едем, значит, на машине, навстречу едет там, ну, знакомый. Он нас тормозит, он там лесником работает. И говорит, слушайте, вот вы там съездите, там дед живет, может быть, он что-то он. Вот мы приезжаем к этому деду, значит, здрасте, здрасте. А вот мы там, Россиняйское сражение. Он говорит, а, так это вы. Я говорю, что значит? Да, тут все уже знают, что двое русских литовец, кто тут ездит, все спрашивают про Россиняйское сражение. Вот. И, в общем, очень, так сказать, была история любопытная. Вот про... Сказали, вот съезди к этому деду. Мы приехали, значит, он говорит, я 38-го года. То есть, я ничего не помню. Ну, ему начали спрашивать... То, что вот эти вот РФС 44-го года, там некоторые вещи вроде танк. И мы приезжаешь там на местности, ну, чтобы привязать к фотографиям к немецким. И мы говорим, вот вроде. Он говорит, нет, здесь не было танка. А где был? А вот я могу показать. И он нас повез, ну, там, 1,5 километра. Такой, даже не овраг, такой очень крутой склон. Так потом повышается поле, внизу ручей. И он говорит, там был танк. А какой танк? Да какой-то танк. Я говорю, ну, там, фотографии. Он говорит, я не помню, я был маленький. Я, говорит, помню, что башня у него валялась рядом, что была дырочка. Я вот пас коров, и старшие ребята мне говорят, засунь палец в дырочку. Я засунул, вытащить не могу. Я, знаешь, плачу, они смеются. Вот я запомнил. Вот. Ну и ладно. А там же в 44-м были бои. Может, он там, кто знает. А потом он говорит, о, слушайте, да, мы у него там оставили. Уезжали, забыли у него там. Сумку вернулись. Он говорит, хорошо, что вы вернулись. Я вспомнил. Вы завтра приезжайте. Отец от этого танка деталь принес. Я вот там завтра открою сарай и вам. Мы приехали радостно и весело. Значит, он заводит трактор. Значит, такой это, как оно называется, ну, сено поднимать такие, как в мультике поэт. Значит, едет так вот по двору, подъезжает. Значит, опускает эту штуку, какой-то трос, вилами что-то в земле. Мы так смотрим, что за это там. Что-то привязывает, поднимает, и что-то такое здоровое. Мы не можем сначала понять, что. В итоге оказался это борт корпуса от БТ-7. Причем на нем даже осталась краска. То есть, как бы там без вариантов, что это за машина. Вот, и мы говорим, а он говорит, а это вот отец с дядей, они его приволокли, он, говорит, лежал сначала как пандус, значит, в сарай завозили там картошку, а потом, говорит, то есть там, ну и забрали мы, ну не я, там уже потом ребята забрали, чтобы, так сказать, не сдали металл. Вот. Конечно, там много еще, и к одной приезжали бывшие учительницы, у нее ящик стоит деревянный. Значит, из запала Ковешникова, значит, штук граната F1, штук там военсклад номер такой, 1938 год, там все, не знаю, кину такой уже выцвешенный, надписи читаются. Она говорит, да, надо, забирайте. У меня там, типа, не помню, что она там у него хранила. Угу.
Да, вот такой у нас получился рассказ, не только про Россиняйский КВ. Когда начинаешь копать какую-то тему, то... Количество именно научных вопросов, на которые необходимо ответить, растет в просто геометрической прогрессии. Это раз. И второе, опять же, все время непонятно, где искать, где это лежит, в каком архиве, в каком фонде. Это в партархиве, или в ЦАМО, или, может, там, военную прокуратуру, или
выстрелить ФСБ. Может,
да,
совершенно неожиданно.
То есть, вот это
местах.
Тоже очень, кстати, интересная тема, что материал, который вам нужен, который даст ответ именно на научный вопрос, который вы ставите, ваша диссертация или курсовой, находится абсолютно не там, где вы ищете. Да? То есть, нужно шерстить и просматривать вообще все архивы, до каких вы только можете дотянуться. А если речь идет о войне, то, конечно, архивы нужно смотреть со всех сторон. То есть, и с нашей стороны, и со стороны противника, плюс, если есть возможность еще очевидцев застать, потом посмотреть какие-то местные архивы, где все это происходило, это, как правило, ну, опять же, не обязательно уже Россия, ну, это, да, может быть и Литва, и Польша, там, и Финляндия, и там, Украина, Белоруссия, там, и все что угодно, Молдова, и так далее, и так далее. То есть, это получается, что вот есть вопросы, на которые, именно научные вопросы, на которые, наверное, уже ответов не найти, учитывая то, что действительно огромное количество документов погибло. Но... Можно сказать с уверенностью на основе тех документов,
что есть,
что дивизия погибла, но погибла с честью.
Да, и хочу я еще, если можно, что я сейчас работаю над книгой как раз по Россиняйскому сражению, по 2-й дивизии. Вот я надеюсь, что в следующем году она выйдет. Там будет не только про сражение, и там про людей будет. Как это, следите...
Да, следите за новостями, следите за анонсами. Я думаю, что мы с Максимом еще поговорим про другие сражения, связанные с танками, то есть вот второе россиянское сражение, 44-й
да,
год.
Да, тоже интересно.
Да, ну, у тебя столько книг вышло, что я думаю, ты про танки можешь вообще бесконечно рассказывать. И про сражения, и про людей.
Можно, да.
Но я так понимаю, что вот сейчас именно твой научный интерес в основном это именно вот
закончить. Ну, я хочу просто закончить, потому что очень долго я этим занимаюсь, ну, наверное, больше 25 лет. А интерес, кстати говоря, я не знаю, еще если есть время.
Есть пока
был
что.
Такой, значит, польский историк бронетанковой техники Янош Магнуски.
Мы его покупали книги еще вот на заре перестройки.
Я с ним был хорошо знаком, я его считаю своим учителем в плане, вот, так сказать, написания, исследований, потому что многие вещи он мне, так сказать, как бы подсказал и объяснил. И у него была статья, называлась «Один против дивизии» на польском языке.
Да, потом ее перевели.
Да, по-моему, перевели, это был то ли «Жалнеж польский», какой-то журнал. И там было «Россиянское КВ», там был буквально абзац, она была статья больше про танки КВ, так сказать, про их историю. И там была такая, ну, даже не схема, такой как бы рисуночек. Там этот танк, там такие ползают немцы. И он мне, знаешь, когда показал, я говорю, о, а что это? Он говорит, ну, вот это я вот, так сказать, и он вот как раз брал сведения. Еще даже не, ну, вот это вот как раз американские вот эти вот...
Да, там, методичка
да.
написанная, как победить Россию.
И я, когда это дело посмотрел, и как-то мне стало так интересно, потом попались там какие-то на французском языке книжка со статьей про 6-ю танковую дивизию, и там были уже, ну, Зрауса уже.
Больше.
Вот.
Да.
И потом я познакомился вот с Александром Георгиевичем Солянкиным, сыном командира дивизии, он тогда в академии преподавал. Так сказать, он мне рассказал, свел меня с кое-какими ветеранами. Но, к сожалению, тогда мало информации было.
И когда нет информации, не задать правильные вопросы.
Но там были, например, один, он был, так сказать, я ему начинал задавать вопросы, он поначалу вроде, потом он, я не помню, я не знаю, как вот перед пионерами выступать, он был осадчий такой, да, есть его воспоминания, он был командир роты КВ. А потом я узнал, что он просто после войны, он был, значит, разведывательное отделение генерального штаба служил, то есть, как бы человек, ну, так сказать, понятно, что он не мог просто говорить. Вот, хотя он и под Ленинградом воевал, у него, кстати, были, я помню, показывал альбом фотографий, я эти фотографии, там несколько КВ были в таком ленинградском, Ленинграде, 124-я бригада.
Та самая?
Да, вся, знаешь, в камуфляже там. Я таких фотографий не видел.
Да. Слушай, кстати, да, вот эти фотографии 124-й бригады, когда она вся погорела у нас на этом, на Петерговском шоссе, тоже же огромный массив, да, там есть фотографии, когда они в таком прикольном камуфляже.
Да.
Кстати, я тебе пришлю ссылку, там, к сожалению, не скачать фотографии, там хитро сделано. Ты не поверишь, где интересная очень фотография танка КВ на сайте Мариинского театра.
Там я не удивлен.
42-й год, там КВ тоже весь такой в красивом камуфляже, там трехцветном, и там артисты там на нем выступают.
Кто бы мог подумать? Слушай, я сейчас уже ничему не удивляюсь, потому что какие-то вещи, вот сейчас, допустим, вчера мы говорили про вот госкаталог, ты сказал.
Да.
Но это немножко из другой серии, вот про Гарфорд мы вчера говорили, точно так же я находил фотографии на сайтах госкаталога, музеи какие-то совершенно там краеведческие, которые вообще никаким боком, а какой-то человек сдал им, и там они оказались, эти снимки, которые, они не знают даже, что это такое, но когда они их выкладывают, ты говоришь, елки-палки, когда с ними связываешься,
знаешь, тоже вот краеведческий музей какой-то. Ну, я просто просматриваю, как всегда, так, такой поиск вечером, когда уже устал. Вообще не связанный с Германией, вообще не связанный с чем. Короче, фотографии Героя Советского Союза с сыном, бла-бла-бла, ну, так нажимаю так. А там этот Герой Советского Союза и сын стоят на Карле, на мартире. Где, то есть, они еще в Германии где-то эту мартиру там застали в 45-м году, на ней сфоткались. И это вообще как бы... Ну, в таком месте, где ты абсолютно не ожидаешь. То есть, получается, что вот эта работа историка, в том числе, еще ты просто обрабатываешь огромный массив информации и пытаешься
сейчас
найти...
Сейчас как бы есть уже 21 век, да, то есть, другие технологии, вот это, так сказать, интернет, ну, это как бы, с одной стороны, это большое зло, а с другой стороны...
Но там попадаются очень хорошие вещи.
Нет, я к тому, что с точки зрения коммуникации, вот поиска, сейчас уже, так сказать, можно много чего найти,
и
вот действительно так.
Да. Ну, надеюсь, что рассказ получился интересный. Много технических подробностей, но много и про людей. И, опять же, мне кажется, вот эта история про вторую дивизию, танковую, которая приняла свой первый и последний бой под Россиняем. Но, опять же, соотношение сил, какое было, на двое суток задержали, потери нанесли, матчасть потеряли, но по-другому, как бы, очевидно, не могло получиться. Но часть людей вышла и дошла до победы. И да, были места, где наши части были застигнуты врасплох, но были, где действительно уже с самого начала начали оказывать ожесточенное сопротивление, в плен не сдавались. Ну, собственно, это и привело к тому, что постепенно вот это все, как снежный ком, накапливалось, и потери у немцев, и усталость, и, в общем-то, так, и Москву не взяли, и Ленинград не взяли, и Мурманск не взяли. И ничего в конечном итоге не смогли. То есть первоначальный план-то вторжения он подразумевал и взятие Ленинграда, и взятие Москвы. То есть так и вот кадровая Красная Армия сорвала. Но опять же, кадровая армия там вся и осталась, это по большому счету.
Да.
Вот. И самое главное действительно, что смогли все-таки переломить ход ситуации, накопить резервы, обучить новые части, перетащить промышленность туда.
Ну, вот. Это вообще отдельная тема.
Когда вот я сейчас делал поездку летом для финских там, фанатов бронетехники на Урал, там как они там действительно, когда нужно. Вот вам говорят, вы должны срочно сделать башню для Т-34. Как они там летают, там, прессованная, такая, сякая. То есть, как они действительно придумывали, как ее сделать, учитывая то оборудование, которое у них было, это, конечно, потрясающе, да, то есть именно вот
Правильно, так ты до войны ничего не делал такого, а тебе надо.
Сормовский завод Красная Сормова, да, судостроительный, который там строит корабли, да, такие большие, красивые, из тонкого металла. Им говорят, быстро начинаете делать Т-34, выпуск не менее 50 машин в месяц, все, давайте, начинайте. То есть это.
Там очень много. С теми же КВ там была история, когда. Причем как вот работали, да, тогда, допустим, ну, лента такая была, лента Ферода, она, значит, для тормозах, фрикционных такая, она, значит, там, ну, типа смолы, и она армируется медной проволокой. И, значит, в 42-м году в начале, значит, Челябинский завод говорит, нету у нас ленты, точнее, нету проволоки. Мы сейчас встанем в производство, и танки, значит, нашли в Москве запасы там как определенного нам. Должно быть сечение, значит, как обратились, значит, в гражданское военное управление гражданского воздушного флота, значит, и те сказали, конечно, мы поможем. Они там догружали самолеты, которые летели туда на Урал, вот и проволок, в общем, там. Но тем не менее с положения вышли.
А как вот этот, господи, сталинградский тракторный завод, который там до конца танки ремонтировал, чинил, им же пришлось самим освоить производство подшипников,
да, прецизионное,
потому что их нет. Производство едет откуда-то там с Украины на Урал, производство подшипников стало,
и делать, что хотите. И понятно, что качество, конечно, страдало, но тем не менее.
Но оно же работало.
Работало.
Да. И оно же победило, да. То есть тут пантеры же были очень высокого качества сборки. И где они?
Ну, слушай, там. Я могу сказать еще про пантеры. Вот я когда занимался, допустим, да, если немецкой экономикой, ну, времен войны, допустим, танковое производство, для меня, например, четко, что там был, говорят, современный попил. Попил был просто колоссальный.
Там, я так понимаю, они просто зарабатывали кучу денег, все это вывозили в Швейцарию и спокойно тоже себе жировали.
Да, потому что, например, вот все знают, допустим, Цемерит, который, у меня сразу возникает вопрос, для чего, значит?
Чтобы
Но дело в том, что у кого были,
только у немцев, да. А немцы думали, что у нас такие хорошие магнитные мины, что противник их скопирует, поэтому на всякий случай давайте покроем танки вот этой дорогущей мастикой.
Они ее, так сказать, покрывали целый год. Потом сказали, нет. Я так понимаю, что это просто под это дело осваивали средства. И там масса всяких вещей.
Ну, башни Хеншеля и башни Порше для королевского тигра, да, то есть, как бы, ну что это за бред вообще?
Ну, слушай, там у них другая была немножко система, так сказать, госзаказа и разработки. То есть, у нас, если танк разрабатывали, да, то есть, как бы разрабатывали целиком, кроме двигателей, там, пушки и там, ну, что там, радиостанции. А у них, значит, корпус – это одно, значит, башня с вооружением – другая фирма, значит, вот они должны там. Вот, и там тоже было много чего.
Там крупносерийное производство им не удалось вообще ни на одной машине, да, то есть, даже самый массовый танк у них, Панцер 4, сколько, 9 тысяч всего?
9 с лишним там, да.
Ну, это против скольки? 90 тысяч 34-ок или сколько? Насколько у нас?
50 с
лишним. 50 с лишним тысяч 34-ок и 90 тысяч Шерманов, по-моему.
Нет, Шерманов 40, по-моему.
Но, тем не менее, все равно... Да.
Ну, там все было другое. Ну, так, понимаешь, Шерманы, там, американская промышленность против нашей... У нас же, в принципе, страна-то была... Я четко убежден, что если бы не было вот этих пятилеток, да, там, первых, то мы было бы... Я даже не знаю, где бы мы были, вообще были ли мы.
Ну, в том-то и дело, да.
Что... И то, что мы сделали, это, конечно, колоссальная заслуга, так сказать, и руководства страны, и людей, которые тогда жили, потому что колоссальными трудами, колоссальными затратами
вручную, это делалось, причем.
Да.
Там магнит уже первый раз делал вручную.
Но это помогло выиграть войну.
Ну, вот я как раз недавно был в Перми, да, в Краеведческом музее, там у них потрясающая, кстати, подборка плакатов в Перми и потрясающая подборка значков советских 30-х годов. И там на одном плакате 30-х годов там четко написано, что каждый завод советский – это наша крепость в обороне страны. Ну, и так и получилось.
В принципе, да.
Потому что если бы действительно вот кадровая армия была бы... Ну, она погибла в честном бою на границе, да? Танки потеряны.
Слушай, ну если бы у нас не было 25 тысяч танков, говорят, вот 25, да, мы не будем сейчас говорить, там, какого они качества, там, насколько они изношены, если бы их не было столько.
Ну, что, голыми, ну, тогда бутылку не пришлось бы воевать.
Мы бы тогда непонятно где были бы. А вот. Так это все, так сказать, как песок, который перемалывал, и вот, так сказать, там, камешки, вот, так сказать, под колеса. Это германская военная машина, потому что, ну, что бы ни говорили, да, что вот у немцев меньше танков, там меньше пушек, там туда-сюда, но это была колоссальная
отлаженная машина.
И что бы ни говорили, что вся Европа, то есть у нас как-то что Германия против Советского Союза, но ведь вся Европа.
Ну, они там всю французскую артиллерию все забрали, которая сейчас была, ну, нормальная вполне, да, там,
Чехословакия. Чехословакия работала до 9 мая, заводы Чехословакии производили вооружение для Германии. Как бы вот
чехословацкие пушки
поляки
тоже.
Которые сейчас, так сказать, там много чего на нас там, когда вот Пантеру, производство Пантеры, значит, нужно было увеличить, искали предприятия, которые, ну, там детали, польские заводы сказали, мы готовы, французские заводы говорят, мы готовы, давайте нам заказы, так сказать, все это работало.
Так деньги что... вывозили через Швейцарию.
Ну, слушай, ну
то есть там капитализм.
Капитализм.
Капитализм, да. Вот, кстати, поэтому вот этот советский такой штамп, что советская социалистическая экономика победила капиталистическую, так она действительно победила. То есть это не шутка, это не шутка и не ложь какая-то, не пропаганда. Так оно и получилось, потому что здравого смысла в социалистической экономике было просто в разы больше, чем вот в этом всем, когда там 20 подрядчиков,
все подрядчиков. Тем более, военное время в такое тяжелое, то есть когда... Там ведь есть, допустим, там многие КБ, они, там, допустим, Тагирский завод, да, 173, они говорят, вот мы там разобрали Т-43 танк, классный, назовем Т-34, давайте мы его, а Сталин сказал, товарищ Морозов, конструктор, вы сделали хороший танк Т-34, занимайтесь его совершенствованием.
Да,
он понимал,
его,
что мы не можем себе позволить перестановку производства в середине войны, как немцы, так сказать, вместо четверки, там, с ними Пантера, который там...
А потом Тигр, а потом Королевский Тигр, а потом еще чего-нибудь, давайте, и вот это все мелкость. Серийное производство получается.
Ну, они же в конце концов они же пришли к тому, что надо все унифицировать. Там у них в 1944 году была программа. Там они же даже основной танк самоходки за основу брали вот этот то, что ну, на Хетцер там и 38Т, вот эта ходовая часть.
Почему Грабин это придумал уже, извините, осенью 41-го года? И почему там этот завод номер 92 в Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде, он произвел столько же пушек, сколько вся Германия за всю войну, да? Потому что сразу подумали головой, и моментально все это было сделано. Да?
Пусть они были похуже по характеристикам, зато
они работали.
И...
Все, да. Это все сработало, да. И действительно, вот заслуга кадровой армии, что она задерживала ценой, опять же, своей жизни немцев на западных рубежах. Заслуга руководства, что перетащили все на Урал, причем привлекли Академию наук к этому, чтобы там... То есть, там был тоже комплексный такой подход, что создали новые танки.
Причем там проблема была колоссальная с эвакуацией, там тоже это ж...
Сколько эшелонов, да, то есть...
Причем ведь не многих не смогли вывести, например, с Харькова, по-моему, с 3000 задействованных в производстве 34, если не ошибаюсь, на, значит, Тагил приехало, по-моему, 700 человек. Как, ну, там по ряду причин. Но как-то вышли из положения, нашли кадры, подготовили.
Это тоже, конечно. Но это, мне кажется, отдельная тема. Именно советская военная экономика, там как это... выкручивались, это как проводили рационализацию, как внедряли конвейерное производство. Угу. Причем как упрощали технологию производства, чтобы там школьники могли варить корпуса танков Т-34, да, и танк правильно. После этого не разваливался.
Ну, да, он, конечно, но тем не менее, но... зато процесс шел.
Танки в том-то и дело, да, что как бы. И вот
понятно, что вот... не все идеально, понятно, что не все хорошо, понятно, что, но тем не менее.
Ну, победа одержана, причем сколько там? 16 миллионов человек получили медаль за доблестный труд. Если я правильно помню, да, статистики. 16 миллионов, да. Но сейчас же самое обидное, что она не ценится вообще, да. А там люди горбатились там по 12 часов.
Слушай, ну было вот, допустим, про Ленинград, раз уж, так сказать, мы в Ленинграде, да, в городе Герои, Кировский завод, возвращаясь к КВ, да, их же прекратили производство в октябре, в середине октября. Значит, четко написано, есть доклад Военпреда, что производство прекращено, завод эвакуируется. И они оставили часть, ну, значит, корпусов башен для ремонта завода номер 371 на имени Сталина, который вот бывший металлический, да, вот на той стороне Невы, на Выборгская сторона, да, получается. И те, значит, посмотрели, сказали, а что, давайте мы не только ремонтировать, но давайте будем собирать. Чем? И они первые КВ собрали в ноябре уже 1941 года, они потом собрали несколько машин в декабре, и потом, значит,
потом блокада. Кончилось электричество, потом да, кончилось электричество,
январь-февраль, и там, значит, страшная эта, ну, блокада, да, и в марте вернулись к этому. И, значит, более того, значит, пробили... Я читал документы, значит, 300 фронтовых пайков для рабочих. Значит, пробили топливо, мазут, уголь, и они начали опять сборку танков. И там есть документы. Сейчас, к сожалению, не вспомню фамилию. Там, значит, ну, кого нашли, потому что кого-то эвакуировали, кто-то умер в блокаду. И там один, значит, мастер, там квалифицированный, он не мог ходить, потому что был обессилен, и его лебедкой поднимали, и он, так сказать, там крутил руками. Понимаешь, то есть там...
Не, ну это тоже вот к вопросу о управлении, да, то есть какие управленцы были, что они вот могли вот и в таких условиях организовать производство, да, то есть это тоже, я считаю, урок, и вот те, кто современные управленцы, вот вы почитаете вообще, как там люди организовывали все вот в таких вот условиях, когда у вас здесь ограничения, здесь, здесь, здесь там и топливо, и электричество, и люди, и станки, и материалы, как бы всего мало, но тем не менее победили же.
Да. И, кстати, блокадная вот эта сборка машин КВ стоит в Ропше. На памятнике там как раз танк собранный в Ленинграде в годы блокады.
Весь там с пробоинами.
Да, он конкретно воевавший, там про него есть вся, и командир его известен. Он, правда, под Ропше не был, но... Там,
ну, не важно.
Но не важно, там машина вот с историей.
Ну, опять же, наверное, вы помните, что мы планировали уже 20 минут назад заканчивать, но всегда тут заговорили про КВ, а кстати, да, вот, так что я думаю, что мы этот цикл разговоров с Максимом, конечно, продолжим, очень ждем книгу про Росинейское сражение.
Уже она, так сказать...
Вот, презентация будет, я думаю, и в Ленинграде, и в Москве, думаю, и можно, наверное, прям там в Росине ее презентовать, если там кто-то по-русски читает.
Там, на самом деле, с русским языком, вот сколько я там ездил, все разговаривают, даже деды, которым под 90, который вот он мне как-то, мы его интервьюировали, он говорит, слушай, я плохо по-русски, я давно, у меня не было практики, я... Я ему говорю, вы по-литовски, мне там потом что непонятно, я и совершенно прав. А, да, так сказать, ну, молодняк, многие говорят... Хотя не все. А вот нашего поколения все.
Ну, замечательно, да. Но у нас было хорошее общесоветское прошлое.
Да.
Вот. Спасибо большое.
Спасибо, да.
Да, за внимание. Комментарии, опять же, родственники ветеранов, пожалуйста, все присылайте Максиму на электронный адрес, который внизу. А на сегодня все. Всего доброго и до новых встреч.
Спасибо, до свидания.